Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грай на дров, Сережа!
Восемь часов 37 минут, вторник, 25 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнора, ведущая программы.
Сергей Маренко,
над Тверскою очень низко пролетел военный раскраски вертолет Ми-8. Ну и что, а сейчас будет к параду, мне кажется, они будут все время готовиться. Вы знаете, что до парада ерунда? Вы знаете, что в эти выхи
в
уже...
В это вообще не верится просто.
Вы знаете, что в эти выхи уже 1 мая?
Я не верю.
29-е,
30-е, 1-е. И главное, что в эти выхи 20 градусов.
20, конечно.
То есть можно закрывать 20. Горнолыжный сезон.
Нет. А в смысле, да.
Уже можно
да.
лыжи снимать.
Сегодня я отправил напутственным словом. Сегодня я отправил. У меня очень хороший действительно сотрудник работает, очень хороший. Он в 5 утра меня встречает часто, или, либо с метлой, либо с чем-то, так сказать, ну, там, в 5, в полшестого и так далее. То есть уже работает человек. И я договорился, что уже мы отключаем отопление везде. По всем дачам.
На всех дачах
он отключает отопление, кроме той, где я живу. Ну, в смысле, едет все уже, выключает к чертовой матери. И насосы, и газ, и подачу, и вообще все. Все выключает, все консервирует, наконец-то. Всю зиму все это работало довольно
Мы уже рассказывали
да.
этот ужас.
Смотрите, Москва, быстро расскажу вам про погоду, чтобы вы начали радоваться. Вы должны начать радоваться. Значит, сегодня 12, но это по Москве, я говорю. Завтра... Какой это Friday? Нет, ребят, сегодня 10, у меня 10 сегодня, 10, завтра 15, дождь, послезавтра четверг, 13, дождь, в пятницу 11, дождь, потом в субботу 20, вот она, 20, можно посмотреть, на каком ветре, 20, сейчас посмотрю просто, откуда все это, суббота, 20, вечер, ветер south-east, родной наш, саратовский, казахстанский, омский, оренбургский ветерочек принесет нам 20 градусов, понятно? Вот так, натовские ветры отступили, родные казахские ветры.
Степные.
Степные, да, те, которые приносят нам минус 30, но это зимою. Потом в воскресенье 19, это все солнце. 19 в воскресенье, в субботу 20, в воскресенье 19. Потом в понедельник 15, дождь. Во вторник 16, 17, 14, потом 12, 14, 11, 10, 10, 10, 11. И дальше опять на 10. Но не важно, ведь нам нужна эта минута счастья. Эта минута счастья хватит нам.
Вот
и уже все.
Вячеслав Колцев снял с языка. Да. Оставлю 10 баллов по Яндексу в пятницу вечером. Но сейчас же все рванут на дачу.
Да.
Это же сейчас...
Керчь, можно про Керчь сказать? 13.
Вы только отключаете отопление, а люди же едут включить, понимаете?
Керчь омикошонилась. Вот какой смысл жить в Крыму? Вот объясни мне, какой смысл жить в Крыму? У нас будет 20 в субботу,
да.
А в Керчи 19. У нас будет 19 в воскресенье, а у них 20.
В эти выходные нет
никакого смысла. Ну какой смысл? Потом у нас похолодание до 11, а у них похолодание до 12. Ну не то на то выходит, но тоже на то. Абсолютно. Никакого смысла жить в Керчи нет, пожалуйста.
Там море.
Вот что я вам скажу. Как ужасно жить в Барселоне. У нас будет 20 в эту субботу, в Барселоне 16. Позор, говорит. Да, хорошо. Значит, у нас будет 19 в воскресенье, в Барселоне 17. Как хорошо. Пожалуйста. Теперь Эстепона. Ну, Эстепону знаете, Марбелья, Эстепона, Пуэрто-Ванус, Сото-Гранде. Знаете все эти места, конечно, естественно.
Родные места.
Да. Значит, у нас будет 20 в субботу, В Эстепоне 17. Понятно? 17. 17. У нас будет 19 воскресенье, у них 20. Ну, неважно. Ну, у них там другие дни, там 25, все ли, ну, неважно. Вот. Например, Нью-Йорк единственный бьет нас. Единственный Нью-Йорк бьет нас. Почему? Потому что они выбрали Трампа. Вот. У них будет в субботу 28. В Нью-Йорке в эту субботу будет 28 солнечно. А ночью 17. Ночью 17. А в воскресенье будет 24. Суббота 28, в воскресенье 24. Товарищи, готовьтесь к счастью. Готовьтесь к счастью. Достаньте какие-то виндсерфинг, достаньте байдарки, достаньте все. Вам придется исполнить вот этот один день в субботу. Субботу 29-го. После чего наступит снова зима.
Байдарки, мангалы достаньте.
Мангалы, байдарки, всякое. Все, что...
Жидкость для розжига, вот эта вот такая, которая валяется в углу на даче. У вас отопление, у людей-то нет отопления, вы же понимаете.
Они что, разжигают жидкостью?
Включают, да.
А щепочку поколоть? А щепочку поколоть?
Где же ее взять-то, щепочку? Где же ее взять-то? На шестисотках. Наших голеньких шестисотках, где только куст смороды.
Да?
Да, растет.
А старым листом смороды можно. Ладно, ребят, готовьтесь к этой субботе. Но это очень вкусно. Это очень вкусно. Слушай, ну быстро люди спрашивают, как 6 мая же будет мотопарад, ты знаешь? 6 мая будет мотопарад.
Поскольку меня это не интересует,
который возглавит выдающийся мотоцикл.
Хирург,
мотоцикл.
Понятно.
Нет, без хирурга. Если хирург, я не поеду. Зафиг мне эти ряженые-то. Клоуны.
Так, тогда
зачем
кто?
Мне клоуны? Зачем мне клоуны?
Хорошо.
Нет, возглавят парад выдающиеся мотоциклисты современности.
Трушные, трушные, настоящие.
Да, реал вообще. Это я с Лексутовым. Мы с Лексутовым, товарищи, мы с Лексутовым возглавим мотопарад. Вы не понимаете. Сейчас посмотрим, какое 6 числа. 6 числа нужна погода. Секундочку, сейчас посмотрим. Значит, и 6, именно этот парад будет 6. Значит, секундочку. Воскресенье, понедельник 1, да? 2, 3, 4... 5-6. 14 градусов солнечно будет. Нормально, нам нормально. Нормально. Я не знаю, правда, черт, придется похудеть. У меня кожаная куртка едва налезает, а при 14 хочется поддевку надеть. А, какой-то флис. Мотосезон в Москве, это не мотосезон. Мотосезон мы открыли 9 марта. Мотосезон мы открыли 9 марта. Мотосезон в Москве откроется. Парад будет 6
почему
мая.
Почему я пишу парад, а мне открывает мотосезон? Мотопарад.
Мы с Лексутовым. Лексутов поедет на своем... ты знаешь, что у него...
Что у него?
У него Дукати Монстр или Дукати Дьявол. Дьявель. Вот,
Дьявло.
Дьявле. В общем, у него или Дьявол, или Монстр. Дукати. А я возьму на сутки. Несмотря на то, что у меня прекрасный триумф. У меня прекрасный триумф. Тем не менее, я возьму побольше триумф, потому что мы с женой поедем. Значит, я возьму Т-120 в Гранмото. Триумф. Они мне дают Т-120 прокатиться на параде. Потом я верну его и так далее.
А на нем можно вдвоем сидеть, да?
Да и на моем можно вдвоем. Но он как бы чуть подлиннее, побольше.
Ну, понятно.
Я возьму Т-120.
И покруче.
Я возьму Т-120. Ну и звуку побольше. Там
вы будете
такое.
Транслировать, нам надо как-то вести
я
тоже
на
сайте.
Я буду транслировать.
Как-то подготовиться.
А как же? У него Дюавель, да. У него Дюавель. Хорошо. И Харлей у него тоже есть, говорит Адик. Ну, у него и Дукати. Я не знаю, на чем он поедет на параде. Кстати говоря, Харлей более парадистый. Но,
а Харлей всегда это вот ноги вперед? Или не обязательно?
Нет, есть уже Харлеи такие...
Человеческие.
Больше человеческие. Угу. Не обязательно это Ape Arms. И обезьянья...
Рога обезьянья, на шлеме.
Обезьянья лапы не обязательно. Нет, нет, нет. Хорошо. Слушайте, давайте перейдем к чему-то серьезному. Например, к президенту. Ну, в смысле, обсудим, например, самого президента. Он был с географическим обществом и много всего интересного. Давайте, переходим. Хорошо живете. Кто хорошо живет?
Вы кто топит дальше ночью,
я буду ненавидеть этот парад. Видеть этот парад, говорит Владислав, значит, вы присоединяетесь к нам эмоционально. А можно я с вами? У меня Honda Shadow. Это очень хорошо, норм. Да, конечно. GoPro на шлем, пожалуйста, я не ставил. Урал, теперь понятно, почему Лексутов издевается над автомобилистами. Он мотобрат. Да, конечно, конечно, конечно. Бородато живете, Сергей. В смысле? Где я, брата, живу? Мне дадут мод на прокат на сутки. У меня нет. У меня всего два мотоцикла и один квадроцикл. Что вы? Я, бородато, живу. Вы надо мной издеваетесь. Значит так, колоссальная ошибка. Путин сравнил себя с морским ангелом, пожирающим морского черта. Это не так. Это не так. Позвольте мне, все-таки, я очень серьезно отношусь к словам вождя и учителя. Я серьезно. Значит, можно я сказать? Во время заседания президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества заинтересовался частью презентации проекта изучения подводного мира арктических вод России, посвященной охоте крылоногого моллюска, морского ангела на другого моллюска, морского черта. Путин сравнил это занятие со своей работой. Далее. Цитата. Путин говорит: это как раз то, чем я занимаюсь, надо будет поближе познакомиться. Путин уточнил: морской ангел, и он поедает чертика, да? Услышав: добро съедает зло, ангел, добро съедает зло. Внимание, Путин отвечает: то, чем я занимаюсь, надо будет поближе познакомиться с вашими результатами. Приходится все время смотреть, чтобы и нас никто не съел. Оглядываться по сторонам, посмотреть, что в природе происходит, очень полезно. Итак, Путин говорит: морской ангел, и он съедает чертика, да? То есть суть. Жизни
я
этих
все поняла.
Двух.
Я все
Путин
поняла.
Говорит, и нам приходится следить, чтобы нас никто не съел. То есть Путин себя ассоциирует с чертиком.
Нет, все, да. Теперь я все окончательно поняла.
Давай,
с ангелом. Нас, ангелов, чтобы тоже не съели. Ангелы едят чертиков, а я смотрю, чтобы и нас, ангелов, не съели.
Господи, а кто?
Архангел.
Надо будет поближе познакомиться с вашими результатами. Приходится все время смотреть, чтобы и нас никто не съел. То есть мы ангелы. Так, что ли, я не понимаю? Я в огромном затруднении. Значит, черти, брюхоногие моллюски. Черти, брюхоногие.
Да.
Понимаешь? А брюхоногие. А значит, сейчас я скажу про ангелов. А ангелы, это сейчас только что я сказал, уже тотчас забыл. А ангелы... Нет, они не брюхоногие. Ангелы не брюхоногие, нет. Морские ангелы... Тоже брюхоногие. То есть одни брюхоногие поедают других брюхоногих.
Да.
Вот и все. Морские ангелы, брюхоногие, населяют холодные воды северного полушария. Массовые скопления этих моллюсков могут служить пищей для беззубых китов и морских птиц. Вот кто ест ангелов, наконец, теперь понятно. Беззубые киты едят ангелов. Все. То есть мы ангелы, брюхоногие моллюски. Мы поедаем чертиков, угу, плохих, брюхоногих, угу, тоже моллюсков. Да. Себе подобных.
Да.
А нас едят
беззубые
киты. Абсолютно верно. Как растаявшее мороженое. И мы должны все время следить, чтобы и нас никто не съел. То есть мы должны опасаться беззубых китов. А черти беззубых китов не боятся.
Вот. Все,
не
мы
боятся.
Все поняли,
все
Сергей. Слава Богу.
Наконец.
Ну,
все, разобрались. Все понятно.
Все немножко
понятно.
В пот бросила
от ужаса. Все друг друга, каким-то
поедают,
образом вкушают.
Круговорот чертей
вкушают,
в природе.
Вкушают, абсолютно верно. Хорошо. Значит, я хотел сказать, что, в принципе, самое исчерпывающее отчет, как всегда, у Колесникова. Андрея Колесникова, который поехал в Санкт-Петербург, который был там, который, значит, беседовал там, всех видел, кто там собирался, кроме Семенова Тяньшанского. Там собирался, значит, Петр Авин, Петр Авен. Виталий Савельев, это Аэрофлот. Петр Авен, это группа Альфа, Альфа-банк. Он председатель совета директоров банковской группы Альфа-банк, Петр Авен. Вот, потом там еще были, сейчас расскажу, кто. Там был Олег Белозеров, кто бы то ни был. Николай Токарев. Раз это, значит, дальше. Виктор Виксельберг, это же начинают контуры какие-то, деньги, золото. Руслан Байсаров тоже. Сергей Иванов, это соратник президента, который сейчас занимается экологией, насколько я понимаю. Константин Эрнст, кстати говоря, можно я скажу про Костю Эрнста?
Конечно.
Ведь Константин Эрнст, ихтиолог.
Первый канал. А.
Нет, он ихтиолог.
По образованию?
Конечно. Конечно. Он ихтиолог. Ты не знала?
Нет, не знала.
Открой мне, пожалуйста,
слово.
Константин
сейчас.
Эрнст Вики, пожалуйста, очень прошу. Константин Эрнст, ихтиолог. Он как раз там разбирался в брюхоногих. В брюхоногих. Пржевальский был так, империей, он так присутствовал, дух его витал.
Вместе с Челенгаром.
Над Тяньшанским. Он Тяньшанский был, и Пржевальский был, оба были. Подожди, ну как же, образование. Ну, найди мне.
Сейчас,
он ихтиолог, он родился мне. Константин Эрнст родился 6 февраля 61 года в семье советского биолога Льва Константиновича. Льва Константиновича. Его папа был выдающийся биолог, абсолютно выдающийся. Такой вот на уровне Мичурина, не знаю, какой-то совершенно колоссальный его папа. Значит, а он закончил школу, он 35, на Васильевском острове.
Он тоже на Васильевском острове?
Он на Васильевском острове. А затем
оттуда,
получил диплом биолога почвенного факультета Ленинградского государственного университета. А что такое биолога почвенный? Что это значит, почвенный?
Ну, я не знаю,
уже консерватизм какой-то в нем зарождался, понимаешь?
Это все тоже университетское.
Журнал «Современник» какой-то, понимаешь? Вот, смена веховцы. Нет? Я, может быть, путаю. Хорошо. А? Значит, получив образование...
Защитил кандидатскую
диссертацию по биохимии. Динамика синтеза созревания. Мессенджер РНК при созревании ооцитов млекопитающих инвитро. Инвитро, то есть в пробирке он зачинал млекопитающих, Константин. Понимаешь?
Ничего себе.
Выдающийся человек,
вот
который...
Вот это вот сейчас поворот.
Вот сейчас мы только начинаем об этом задумываться, а он уже в 61-м году, 6 февраля, все это защитил.
Инвитро.
Инвитро.
Получил предложение престижной двухлетней стажировки в Кембриджском университете.
Вот как.
Зачем он пошел на
это? А почему англичане разглядели его? Англичане Костю разглядели. Они потому что говорят, вот выдающийся ученый. Англичане. Говорят, пожалуйста, мы хотим, чтобы он приехал. Но он не поехал. Он говорит, нет, я хочу руководить телевидением. Я хочу делать программу «Матадор» у Светки Поповой.
Светки Поповой.
Не, ну Свет Попова его продюсер тогда была. Когда он делал этот «Матадор». Вот, ты понимаешь, он говорит, я хочу «Матадор».
Это 98-й год.
Ну, конечно. Значит, там был Константин Эрнст тоже, очень по профессии. Дальше, значит, еще кто? Михельсон там был, Леонид Михельсон. Там был Алексей Миллер, а все это ихтиологи, выдающиеся ихтиологи. Я тебе серьезно говорю. Потому что мы не знаем. Я только вот сейчас чудом знал про Костю. А что мы знаем о Михельсоне? Может быть, он тоже ихтиолог? Может быть, по брюхоногим, главным образом? Может, Миллер? Какое образование у Миллера? Посмотри, пожалуйста, Алексей Миллер.
Сейчас я открыла
Миллер.
Михельсона сейчас.
Нет, Михельсон, пожалуйста, товарищи. Это все ихтиологи. Выдающиеся ихтиологи. Что он закончил? Рязань трубовод строй. Товарищ. Ну что, а что? А куда ведут трубы? Понимаете? Тоннели кончают, выходят на свет, как пел Высоцкий, а коридоры кончаются стенкой. Нет, дай мне Миллера. Миллер,
вот
у меня
Миллер,
образование.
Я вам открыла.
Миллер, образование. Тоже ихтиолог, я уверен. Конечно, сейчас мы... Инженер-экономист Лен НИИ проекта, аспирант ЛФИ Вознесенского, младший, комитет экономических реформ исполкома Ленсовета. А что он закончил, например? Он закончил реформаторов. А нет, подожди. Отец был слесарем-сборщиком. Сейчас, секундочку. Я не вижу. Где он учился?
Сейчас,
секундочку. А, финансово-экономический институт имени Вознесенского. Ну, вот же написано. Финансово-экономический Вознесенского. По специальности ихтиология. Конечно. Ну вот, подожди дальше. Начинай. Владимир Евтушенков, система. Дюков. Герман Греф. Понимаешь?
Ну, Греф-то
должен быть. Сергей Собянин. Александр Абрамов, Валентина Матвиенко, Геннадий Тимченко, а также других людей плоть от плоти народной замещает Колесников. Это Колесников пишет, он все время насмехается над своими персонажами, Колесников. Ему все сходит с рук. Ему можно, мне нельзя. Меня бы за такое бы отправили бы в Союз, а его в Японию. Помнишь эту присказку, которую я тебе рассказывал?
Нет.
Два пьяных японца в городе Уамбо избили полицию. На завтра группа водопровод и канализация советская едет в пазике на работу и рассказывает друг другу. А вы знаете, что вчера два пьяных японца избили полицию в Уамбо? Уамбо. И, значит, в автобусе кто-то глубокомысленно говорит. А вы знаете, что с ними сделали? Им велено в 24 часа покинуть Анголу и отправиться в Японию. И голос сзади. Нас бы за такое в Союз отправили. Вот нас бы за такое в Союз отправили, а их в Японию. Понимаешь?
Да, да.
Вот и я говорю. Вот меня бы за такое в Союз отправили, а Колесникова в Японию. Понимаешь?
Несправедливость.
Ну где справедливость? Он постоянно над ними издевается. Ему можно, мне нельзя. Хорошо, в движении.
Подъем. В движении.
Так, 4 балла, 6 баллов, 6 баллов, 6 баллов. Я вас поздравляю. Всегда думал, 4, нет, взят, вес взят. Молодцы, 6 баллов. Очень хорошо. Да, давай пойдем от этого самого. Да, волоколамка у Свободы стоит, Химки стоят ни тудым, ни сюдым, никуда. Все. Дальше. Значит, что еще? А юг, традиционно юг, и въезд по М2 очень плохой в город. Что там пишут друг другу, раменки стоят. Теперь Варшавка перед Каширкой пасует. И я бы даже... Андропова абсолютно чудовищная, но я не знаю, что вам посоветовать. Потому что и Андропова чудовищная, и Тульская чудовищная. Примерно вот так. Примерно вы можете выбрать из двух чудовищ какое-то, которое вам ближе. Хорошо. Что же у нас в центре? В центре...
Господи, боже мой. Ну, Садовая...
Знаешь, все, вообще... что ползет от Чкаловской, вот отсюда, от Таганской, все, что вот здесь... Вот...
Весь центр испещрен вот этими значками работы, Солянка, работы.
Все, кто пытается проникнуть к Солянке, от Таганки и от Яузы, вот здесь вот Яуза на последнем финальном этапе, братцы, никак никуда не едет. Нет, не хочет. 7373948, 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте. Где едете?
Пересечение Свободы и Волоколамки. Там 150 метров, три аварии.
Три аварии.
Наши любимые женщины по телефону разговаривают, перестраиваются. Ничего не видят.
Вы успели заметить, что
надо им делать специально для женщин резиновые машины? Вот. Надо делать резиновые машины.
А вы как поняли? Вот нет. Человек сорвался.
Но он же видит, как она выходит. ФИФА. Сейчас выходит ФИФА показать демисезонное пальтишко свое. Звонит ему. Делая нечаянное такое лицо. Меня въехали. Вот она, он же ее видит глазами. А ты спрашиваешь, как он узнал? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранят рук Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 25 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Да, Дарья Кнор, ведущая этой программы. Виталий пишет нам: Минка встала от лесного городка из-за ДТП. Минка стоит от лесного городка. Итак, вы пишете нам на «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот» в Телеграме. Это первое, что вы делаете. Потом вы пишете на СМС. «Ижорский проезд свободен», например, вы пишете. Это 45-й пишет номер. Плюс 7-925. 8-8-8-8-9-4-8 8-8-8-8-9-4-8 по 925-му коду. И вы пишете нам на «Говорит МСК» в Твиттере, как это делает Елена Искунцева: «Как хорошо изучать глубоководных и космос». Хорошо. Секундочку. Что-то такое еще тут у нас в Твиттере. Ну, знаете, в Твиттере люди привыкли вольничать в словах. Слушай, я хотел сказать, что... про коррупцию также Путин сказал. Да, про коррупцию, которую, ну, с которой нужно бороться не в целях самопиара. Президент РФ выступил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ в Санкт-Петербурге и призвал отличать тех, кто борется с коррупцией, от тех, кто использует борьбу с коррупцией как саморекламу в политических целях. Он вновь провел параллель с арабской весной в качестве отрицательного примера, привел также Украину, где после Майдана коррупция, по жалобам знакомых президента Путина, выросла многократно. Ну, в любом случае, Украина была невероятно коррупционной, она и таковой осталась. Я же там, люди считают, что выросла, некоторые считают, что так же, некоторые считают... Одним словом, Украина была дико коррупционна, и она осталась дико коррупционна. Далее цитата из президента Путина. «Нужно различать тех, кто действительно хочет это делать», имеется в виду борьба с коррупцией, «и действительно укреплять государство», то есть бороться с коррупцией и укреплять государство, «и тех, кто пытается это использовать как инструмент в своей собственной политической борьбе для саморекламы», заявил он. Нужно их различать. Это мы проходили, это мы видели на примере так называемой арабской весны, во что это превратилось, мы хорошо знаем, это мы видим на примере той же Украины.
Ну, в сущности, Путин говорит про Навального.
Я думаю, что он говорит про Навального, да. Ну да, да, борьба, ну, с коррупцией, борьба с коррупцией, да. Борьба с коррупцией, а что еще?
В целях самопиара.
В целях самопиара. Но надо сказать, что, добавить, что трава растет там, где есть земля. Где нет земли, там нет травы. Можем просто вымыть пол, и тогда не будет расти трава. Ну, например, у меня в квартире не растет трава. Почему она не растет?
Нет там почвы.
Нет почвы. Ну, почвы нету. Если я запущу квартиру, то трава начнет расти. Ну, начнет расти трава.
Логично.
Почему? Меня спросят, скажи, пожалуйста, а почему у вас растет трава? Я скажу, ну как, ну вот земля, всюду на полу земля. Ага, варианты. Можно сказать, что трава использует почву для самопиара. И, безусловно, это так. Это, безусловно, это правда. Но можно просто вымыть полы. Ну, такой вариант тоже существует. И тогда трава не сможет использовать почву для самопиара. Трава такая: вот я сейчас использую, а фиг там. Фиг там, негде использовать. Чистота.
Залог здоровья.
Чистота. Откуда это у меня? У меня в голове
это
почему-то...
Это из рекламы чистоты.
Правда? Мое сознание искорежено. И так далее. Мое сознание искорежено. Чистота, чистота. Я помню, что я это в древнерусских былинах где-то слышал.
Да, это оттуда. Именно, да.
В былинах, да? Что такое? Что-то было. Хорошо. Дальше. Мы идем по целому ряду опросов. На самом деле, очень много тем, которые касаются... в том числе России, итогов каких-то. Я не очень понимаю, почему вдруг все взялись подводить итоги. И ТАСС, и Интерфакс, очень много. Значит, есть достижения. Достижения за годы правления Путина. Знаете, я думаю, что мы сейчас живем в некий канун объявления важного решения Владимира Путина о том, что он будет баллотироваться в 2018 году. Я думаю, да, вот серьезно. Дело в том, что Путин объявит о своем решении либо на прямой линии, которая непонятно когда будет, а может быть ближе к 12 июня, либо в мае, да, либо он использует сейчас мероприятия, может быть, появления свои публичные на мероприятиях, связанных с, там, парады какие-то будут, ну, какие-то вещи вот майские,
да.
И он объявит о важном решении. И мы вот буквально сейчас в канун этих решений живем. Поэтому все вдруг активизировались, все сделались активны, и все подводят итоги правления Путина. Вот Интерфакс, ТАСС, я говорю, и все вообще газеты, Левада, ВЦИОМ. Может быть, я кого-то приплел зазря, но, товарищи, вы не обижайтесь. Я чувствую какое-то общее увлекательное движение по оценке действий Путина. И хорошо. Значит, Интерфакс. Главными достижениями президента РФ Владимира Путина за годы его нахождения у власти россияне назвали повышение боеспособности и реформу вооруженных сил. Верно. Укрепление, но это же вот... хорошо, окей. Укрепление международных позиций России. Верно. Это Левада. Это Левада сообщает Интерфаксу. 8% достижений. Наведение порядка в стране. Поддержание спокойной политической обстановки. Повышение уровня жизни граждан. Рост зарплаты и пенсий. Решение чеченской проблемы. То есть это, эти все перечисления охватывают весь срок путинской власти. Говоря о том, в каких областях действия президента были наименее удачными, россияне указывают борьбу с коррупцией, наименее удачной, рост зарплаты пенсий, наименее удачной, обуздание олигархов, ограничение их влияния. Значит, дальше. Отношения с Западом... Подожди. Отношения с Западом в плюсе или в минусе? Я не понял. 11%.
11%?
Укрепление морали и нравственности. Нравственность-то укрепилась же?
Скорее, конечно.
Нет, вообще просто укрепилась и точка.
Да.
Послушай, ты бы посмотрела на меня, когда я был подростком. Маленький негодяй. Я был маленький негодяй.
Теперь вы укрепились?
Сейчас я укрепился. Во-первых, я укрепился, а во-вторых, посмотри на этих детей, которые сейчас. Все дети, которые сейчас, вот ты заходишь в класс, все 30, я не знаю, 25, сколько их там в классе. Мы бы всех их избили, мы, маленькие негодяи. Наша старая косточка, вот эта негодяйская, ну, я серьезно говорю, нравственность укрепилась, точно. Нравственность,
дети хорошие, это
добропорядочность, доброжелательность, благопристойность какая-то у людей укрепилась, это правда.
Местами, да.
Да.
Безусловно.
Ну, пожалуйста, ну ты видишь перед собой человека, который ядовитых жаб возил в самолетах.
Да, это я до сих пор.
До сих пор
могу прийти в себя.
Ядовитых жаб возил в самолетах. Ну, современный человек, разве сказать, так будет поступать? Ну, зачем это? Ну, это просто стыдно. Понимаешь? Ну, и так далее. Так, говоря, секундочку, экономическое развитие страны россияне зачислили как достижение в 12% и как неудачи Путина в 26%. То есть экономическое развитие не столь хорошо. Отвечая на соответствующий вопрос социологов, 47% респондентов сказали, что Путин подбирает руководителей на высшие государственные посты в основном по способностям. И 39% на основе личной преданности. Большинство россиян относятся положительно, нейтрально или доверяют. Симпатия 32% к Путину, именно симпатия. Восхищение 10%, 17% нейтрально, безразлично, 27% не могу сказать о нем ничего плохого, а негатив там 4, 1% и так далее, так далее, так далее. 72% доверяют Путину, затруднились 9%. Это такой научный, насколько я понимаю, опрос, проведенный 7-10 апреля среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Офигенски, а? Скажи, ну а ты как?
И все вот, равно 1600
обороноспособность,
человек.
Обороноспособность.
Ну, да, я приму несколько звонков. Ну, нам демонстрируют, конечно, что у нас такая мощнейшая обороноспособность.
Давайте.
Надеюсь, мы ее не проверим.
Ну, мы ее так проверяем на каких-то нелепых арабах, которые едут на своих верблюдах или тойотах, это одно и то же. Значит, а?
Ну, да.
Верблюды или тойота хаэйс? Вот эти. Не хаэйс, как я забыл, как, на каких тойотах они пулеметы возят?
На хайлендерах.
Спереди тачанки надпись... Нет, сзади тачанки надпись «Не догонишь», а позади тачанки надпись «Живым не уйдешь». Впереди,
да, да, да.
Впереди надпись «Живым не уйдешь». Вот за этих арабов мы спокойны, мы...
Не, но это крутой показатель того, что у нас все супер с обороноспособностью.
Если напустить Су-24 на араба на верблюде, то мы всегда побеждаем.
Ну...
100 из 100, мать. 100 из 100.
Можно спать спокойно.
Мы можем победить хоть араба, хоть верблюда. Хоть 100 арабов, хоть 100 верблюдов. Хоть вместе верблюды на арабах, хоть арабы на верблюдах. Нам все равно. Мы можем их побеждать столько раз, сколько захотим. Понимаешь? Но другой момент, когда они заходят уже куда-то в город, или, например, в Пальмиру, мы там победить не можем. Трудновато. трудновато. То ли верблюды становятся крепче, мы не понимаем.
То ли они что-то... сливаются там с местности.
Что-то усиливается. Наверное, какие-то юнит под названием верблюд обладает магическими свойствами. Он когда входит в город, он...
Но он скиллы собирает на подходе к Пальмире.
Да. Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Я думаю, что армия-то выросла, все, слава богу, Сергей Кожемьедович молодец.
Да, это правда, это правда. На самом деле, скажите, ведь Сергей Кожемьедович везде, где начинает, 26 лет уже работает. Вот мне недавно кто-то из его советников говорил, в апреле было 26 лет, как он на государственной службе. И действительно, все ладится, все ладится.
Все ладится, Сергей, я с вами согласен. У меня был один пример в Чечне.
Да.
Я ездил с МЧСом туда, 2000 год там встречал.
Да.
И нас, но тогда был бардак,
да.
Скажем честно.
Да.
Я еще один парень, более-менее мы были, ну, бородатые и трезвые.
Так.
И в Моздоке стоим.
Что опаснее, я не знаю, что опаснее, быть бородатым или трезвым?
Не, нормально, в то время было здорово.
Да.
Вот. И подходит Сергей Кожемьедович. И вокруг такая свита. Я сижу первый. Он подходит ко мне к КамАЗу и говорит так, машет. Привет. Я думаю, а что ему ответить? Я говорю, привет.
Ну да.
Такой махнул и пошел.
Да.
Все, блядь, машет.
Да, что? Нет, нет, не было.
Ничего не было.
Простите меня за нервы, простите меня. А, хорошо, верблюд выходит в дамки и становится ферзем, вот в чем дело. Верблюд, еще кто-то мне про верблюдов говорил, что 100 юнит верблюдов бьют один самолет там, в этой игре. Ну да, может быть, не знаю. Хорошо, слушайте, а скажите, пожалуйста, а с чего вдруг... такое подведение итогов, громоздкое, множественное и так далее, если не перед началом президентской кампании.
Ну, все указывает на это.
Все указывает на это. Что будет президентская кампания. Все, да? Активизация.
Ну, да, если бы ее не было, то еще достаточно рановато. Но если предположить, что Путин не будет выдвигаться, тогда рано еще подводить итоги. Все-таки они должны быть позже,
да,
под конец его правления.
Да. Хорошо, я воздержусь от подведения итогов, если позволите. Потому что мне кажется, подводить итоги мы с вами будем в 2025 году. Давайте до 2025 года проявим благоразумие. Невероятное благоразумие, да, благоразумие, осторожность, рассудочность и, как это еще, осмотрительность.
Да, вот.
Как говорил мой пилот-инструктор Леонид Ильянич Созинов, проявляя осмотрительность, Сережа, а то будет полный рот земли. Я хотел поговорить об этом, об этих вот карточках, которые будут разданы в школах.
Да, прекрасно.
Удивительно. Расскажи мне, пожалуйста, о них.
Господи. Да. Ну, и, во-первых, уже есть карточки. Которые, ну, карточки для прохода в школу, как в метро. И родители могут, ну, и учителя, естественно, отмечать.
Даша, я тебе проиграл доллар. Один.
Ой, спасибо, доллар, Музи, не... спасибо,
да,
вам
пишет,
большое.
Очень
спасибо.
Даже справедливо, и на самом деле карте место. Дайте я дам 100 рублей, да вы идете. 100 рублей, 100 рублей. Я даю 100 рублей.
Это нечестно, это неправильно.
Нет, я должен.
Хорошо.
Мы люди чести. Мы люди чести.
100 рублей, а можно сдачу теперь какую-то скрести.
Не надо сдачи, не надо сдачи. 100 рублей будем считать долларом. Условно, 100 рублей будем считать долларом, полутора долларами. Нормально все. Все хорошо. Слушай, давай продолжим про школьников. Значит, школьникам дадут карточки.
Да.
Значит, я утверждаю, что нынешние школьники существенно лучше нас. Я утверждаю следующее. Нынешние школьники – это первое поколение, целиком состоящее из людей, лишенных чувства юмора.
Почему?
Ну, я тебе опишу молодежь, если позволишь.
Ну, давайте.
Я хочу описать молодежь. Значит, молодежь. Современная молодежь, в особенности дети школьного возраста. Это первое поколение, которое я вижу, я не знаю, может быть, когда-то в истории был, первое поколение, которое начисто лишено цинизма. У них нет цинизма.
Нет цинизма,
вообще нет цинизма. У них нет цинизма, они не циничны. Это первое поколение, которое начисто лишено
Иронии, значит, получается.
Иронии, сарказма, чувство юмора. Вообще чувство юмора. Чувство юмора же это подмена понятий, да? Они лишены подмены понятий. Они хорошие. Они хронически хорошие.
Ну, заставляют.
Вот им дают сейчас карточки. Им сейчас дают карточки, чтобы они, на которых можно выбраковать, чтобы карточка не покупала, это конкретная карточка, не покупала шоколадные батончики.
Шоколадные батончики и...
Что же было в наше время? Что же было в наше время?
Вышечка и бутерброды.
Что же было в наше время?
А что было в ваше время?
В наше время нам давала мама 20 копеек на булочку и виноградный сок. Виноградный сок стоил 12 копеек, булочка 6, осталось 2 копейки, не ясно для чего, но не важно. 20 копеек давала в школу мама.
Да.
Это было на перекусить, понятно? Эти 20 копеек моментально, в течение секунд, менялись на 4 пятака, которые уходили на игру в пристенок или, на, или с ладошки вот так подбрасывали деньги и ловили. Понятно, да? Левой рукой, правой рукой и так далее, и так далее. Деньги. Значит, в секунды, никаких булочек, никаких ничего, понимаешь?
Да, мы покупали сотки какие-то были, картонные кругляшочки, которые потом все обменивались.
Мы были плохими.
Да.
Мы были плохими. Современные дети хорошие априорно.
Вы имеете в виду, что нет шпаны? Вот шпаны нет.
Нет духа.
Если
нет
бы
духа
живодеры,
авантюризма.
Дети живодеры, либо...
А это сатанист. Это уже сатанист. Вот. Они тоже идейные, тоже хорошие. Хорошие в своей концепции, внутри своей секты. То есть дети разделены на секты. Моральные секты. Эти, внутри этих моральных сект современный ребенок ничего не высмеивает. У него нет духа критичности. У современного ребенка...
Господи, если он даже курит вейп, понимаете, а не сигареты, ну что вообще можно взять?
Полностью отсутствует дух критичности, понятно? У них вообще ничего нет. Они не... Мы критиковали вообще все. Нам просто там палец покажешь, мы уже критикуем, понятно, да? Мы критиковали советскую власть, коммунистическую партию, генерального секретаря, пожалуйста, саму критику генерального секретаря, КГБ, все, мы критиковали все.
В школе.
Мы хохотали, конечно, мы хохотали над всем, все было смешно, и мы хохотали ядовито, издевательски, причудливо, вырезая лобзиком по всей этой советской действительности.
Ну, хорошо, Сергей, а вот эти вот школьники, которые сейчас залезают на столбы, на Пушкинской площади.
Сектанты.
Сектанты.
Сектанты. Это новая секта. Это секта хороших. Все современные школьники входят в секту хороших. Одна секта хороших, значит, волонтеры. Вот мне сейчас рассказывали люди из администрации, так сказать, близкой к администрации, люди близкие к администрации, что появилось целое сословие молодых людей до 20 лет, которые выделяют там конкретно 10% семейного бюджета, причем небольшого семейного бюджета. Например, там, сказать, там семейный бюджет, не знаю, 80 тысяч на двоих. И они там выделяют 8 тысяч, которые эти 8 тысяч, они обязательно жертвуют на благие цели.
Да.
Куда-то, так сказать, там на детей больных и так далее. Прямо понятно, да? Ну, это крэзи полностью. Но я в хорошем смысле. Вот. Они еще ходят волонтерами, куда-то дежурят по выходным.
Поисковые отряды, лизалерт.
Абсолютно. Я о чем говорю? Современное дитя – это продукт, это сектант.
Подожди,
это в сущности сектант.
Я абсолютно убеждена, что даже если это так, то это какой-то переходный период.
Это хорошо.
Это прекрасно.
Это хорошо, но с ними скучно. Они слишком хорошие. Они тошнотворно хорошие. Они все входят в секту хороших. Я не вижу секту плохих. Понимаешь? Где секта плохих?
Нет, секта плохих – это живодеры. Вот, но они просто... Они
тоже внутри себя секта хороших. Они тоже внутри себя очерчены некой обязательной
вот
the must моделью. Подожди, у них у всех есть модель the must, такая мораль,
да,
поведение. Идея, все
да.
Абсолютно the must. Ты обязан делать это. Если ты живодер, ты обязан живодерничать и так далее.
Вы имеете в виду, что нету расхлябанной шпаны, которая...
Нет расхлябанной шпаны, нет духа критицизма. Дух критицизма. Если бы я вступил в секту живодеров, я бы начал сразу издеваться над начальником секты живодеров. Он бы сказал мне, распни кошку. Я бы сказал, ха-ха-ха, а почему кошку? А почему не тигра? А почему ты вот кошку, а не тигра распинаешь? А почему ты распинаешь этим, да? А сам ты лицо подставишь под ее лапу или нет? Я бы стал сразу опрокидывать авторитеты. Современная молодежь не такова. Она ровно иная. Она признает все авторитеты. Она их признает. Она совершенно спокойно ходит в струночку и так далее. Это потрясающие люди. Потрясающие люди, с которыми невероятно скучно. Что нет?
Вы общались со школьниками?
Я нет. Ну, мне кажется, сейчас скажу, нет, почему. Общался. Так. Общался я с прекрасными людьми, со школьниками. Ну, правда, это было частное учебное заведение. Это было частное учебное. И мне кажется так. 7373948. Алло, здравствуйте. 7373948. Саверина, давайте так, скажите, пожалуйста. У меня дурацкий вопрос к вам. Дурацкий вопрос. Он для голосования. На одну минуточку. Быстренько. Значит, скажите, пожалуйста, современные дети, мы говорим о детях, до 18 лет, современные дети лучше, чем были вы в их возрасте? Или хуже? Современные дети лучше 134-21-35, хуже 134-21-36. Я думаю, что лучше, но это ужасно. То есть лучше настолько, что это абсолютно омерзительно. Современные дети лучше, чем были вы в их возрасте. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Они существенно хуже. Современные дети существенно лучше, чем были вы в их возрасте. Лучше.
Мне кажется,
лучше.
Это проблема самоощущения. Это проблема самоощущения вас тогда, и вам казалось, что вы такой был клёвый.
Вы были подрывники.
Мы были подрывники. А сейчас вы не можете оценить молодежь. Вы ее не знаете. Мы ее не знаем.
Прошла суббота. Я уже к обеду выбивал где-нибудь стекло. Я находил бутылку из-под шампанского, набивал ее карбидом, значит, зарывал ее в песок напротив первого этажа, стекла первого этажа. Наливал туда воды в карбид, забивал туда пробку и ждал, когда это саданет в стекло и разобьет или нет. Ну, хотя бы треснет. Может быть, треснет. Я уже к обеду знал, что где-то разбито мною стекло, понимаешь? Или выдавлено в школе во время драки. Я выдавил один раз спиной во время драки, отпрянул там от одного. Значит, или футбольным мячом какое-то стекло разбил, или карбидом из бутылки из-под шампанского. Но я что-то уже сделал, я к обеду, уже у меня боевые шрамы. Сейчас я смотрю на этих детей, обед, ужин, ничего не сделано. Ничего не сделано. Ноль.
Нет, почему перса прокачал?
Я останавливаю это голосование, пожалуйста. 38% считают, что современные дети существенно лучше, а 62%, что они существенно хуже. 62% существенно хуже. Алло, здравствуйте, слушаю.
Доброе утро, здравствуйте. Сергей, Москва. Здравствуйте. Ну, на мой взгляд, нынешнее поколение, оно лучше, чем...
Лучше, вот,
собственно,
лучше.
Да, лучше, я как родитель, сам двое детей, да?
Да.
Ну, собственно, могу об этом утверждать. В Москве, да, живя в Москве, да. Опять же, я не знаю, как в регионах.
Мы бы уже успели на парте что-нибудь вырезать перочинным ножом, или в кинотеатре вырезать перочинным ножом что-то. Сейчас я заходил раньше в кинотеатр, пахло анашой. Сейчас я захожу в кинотеатр, анашой не пахнет. Никто не тискается на заднем сиденье, никто не тискается.
Да, ну прям, ну, Сергей,
в принципе, у детей есть понимание того, чего не было у нас, да? Есть понимание, что нужно образование хорошее, что нужно какая-то карьерный рост.
Они скучные. А на шо не пахнет? Сзади, значит, спереди сидит кто-нибудь в ушанке, ты такой, хмырь, сними ушанку. Хмырь, ушанку снял. Сзади тебе уже кто-то режет кресло. Понимаешь, как было? Ты такой, ушанку снял, шляпу снял, понял. Там человек снял шляпу, например, да?
Они просто научились...
Дальше. Чё надо, он такой. Или да, сзади кто-то режет твое кресло, слышишь, так, перочинным ножом. Крынк, крынк по спине, крынк. Это он вырезает надпись.
Да.
Какую мы знаем с трех букв. Ну вот, значит, тебе, ну, так вот, стараясь прямыми действовать. Хорошо. Значит, сзади еще кто-то курит аношу. Где-то там тискаются. Ну, как-то раньше было живенько в кино. Сейчас приходишь в кино, все сидят как мертвые. Звук оглушительный. Абсолютно полумертвое, но как это неинтересно. Наконец, кино становится неинтересно.
Понимаешь? Они коллекционируют комиксы.
Не знаю. Да?
Да.
Вот идиоты. Хорошо, новости. Ну все, меня обнадежили. Сергей, дети сегодня такие же, как и раньше. Если поехать по России, там все так же. Я живу в Москве, у меня сыну 14 лет, учится нормально. Взорвал петарду в школе на уроке физкультуры. Все, есть кому передать страну. Страну есть, кому передать. Люди взрывают петарды на уроке физкультуры. Все прекрасно. Слушайте, расскажите ему, что мы еще классным руководителям в старое время привязывали... Ну, вот, во всяком случае, у меня два раза было в практике. Я, правда, у меня школ было много. В разных школах учился. Дверь к перилам в подъезде привязывали.
Дверь входную.
Ну, входная дверь. Она внутрь, если внутрь, она открывается внутрь, например. Дверь входная, правильно? Так. Значит, ты ее берешь веревкой или ремнем. Привязываешь к перилам веревкой. Ну, туго так, хорошие узлы вяжешь, все. Потом звонишь в дверь. И убегаешь. Ну, это очень весело. Потом весь класс... Ну, не весь класс, а твоя... Ну, там же всегда есть как бы какая-то шайка?
Шайка-лига,
негодяев, да. Шайка-негодяев. Представляешь, что ты там Фоминой рассказываешь и так далее. Да. Шайки, своей шайки-негодяев. Да, понятно, да? Да? Все, привязала, и все, и побежала Фоминой рассказывать. Понятно, да? Вот так.
Нет, Фомина теперь будет снимать это все на видео, мы никуда убегать не будем.
Никто ничего не сделает.
Потом выложат это в YouTube.
Еще. Сейчас они снаружи хорошие, но внутри очень плохие. Раньше, Юрий пишет, раньше в кинотеатрах была бабка-билетерша и киномеханик. А сейчас в киномеханиках рота охраны, весь зал обвешан камерами ночного видения, чтобы, не дай бог, никто экранку не снимал и кресло не портил. Сейчас даже никто не зажигает тополиный пух, сокрушается. Ой, Даниил, конечно.
Что? Конечно, какие мы Даниил, палы устраивали. Хорошо, вы на улице, что ли, не
какие
бываете?
Какие мы палы устраивали, какие палы? Боже, у нас горело полсела.
Я поняла, лично, вы просто не выходите на улицу.
Я лично устраивал палы по весне.
Жгут каждый год, да? Конечно.
Обязательно. Обязательно. Палы. И ходишь палкой, направляешь горящую траву, направляешь все время в правильном направлении, там по ветру и так далее. А сколько стогов сена тружеников села я сжег, товарищи? Сколько стогов сена? И ты же знаешь, не каждый раз разгорится, а другой раз намучаешься, пока он разгорится. Угу. Намучаешься. Ходишь, все, спичек изведешь немерено. Потом, наконец, разгорится этот самый домики механизаторов в поле, вот эти столовые механизаторов. Сколько же я их сжег, а, товарищи? Сколько я их сжег? Я умоляю, ну, конечно. А сейчас нет, не стало.
Просто этого. Вырождение нации какое-то.
Да, да, абсолютно. Куда девается сила богатырская, непонятно. У детей есть понимание, что все делается само собой без труда, мир безопасен и уютен. Неудивительно, что получаются люди без чувства юмора. Секундочку. Подбрасывание на ладошки называлось «Чу». И была, мне кажется, эта игра только на Дальнем Востоке. Меня из-за нее чуть не исключили из пионеров, пишет Юрий. Ну, может быть, я не знаю. Я не знаю, я как раз помню ее на Дальнем Востоке. В других местах не помню. А может и... А сейчас я работаю в школе, все так же курят в туалете, бьют стекла, срывают пожарную сигнализацию. Старшеклассники лобызаются, гоняют друг друга, распыляют перцовые баллончики, говорит Владимир. Владимир, спасибо большое. А шифер класть к костер? Вот это тоже хорошо. Ни лучше, ни хуже. Вокруг них всегда понятная устойчивая система. Но если говорить о школе, то эта система уже несколько лет набирает критические ошибки, как программа, и тоже может скоро рухнуть. Не так все в школе хорошо, говорит Ярослав, который разбирается. Сергей, я учился в школе с 97 по 2006 год. Они такие же, только с мобильными телефонами. И все. И они не понимают отсутствия всего. Этого я не понимаю, что значит. Вы переоцениваете свое знание современной молодежи, говорит Али Аскеров. Ну, хорошо. Али Аскеров, я знаю, что в Дагестане, раз уж мы заговорили про Дагестан, Али Аскеров, можно я расскажу вам про Дагестан?
Кстати, о Дагестане.
Кстати, о Дагестане. Значит, папа вот этого школьника, который, простите, но он погиб, действительно, это трагический случай, все это ужасно. Дядя погибшего в Дагестане школьника рассказал о доступности оружия для местных жителей. В селе Агвале Цумадинского...
Не просто рассказал,
говорит Москва. Да, говорит, нам рассказал. В селе Агвале Цумадинского района республики в результате взрыва гранаты в компьютерном клубе погиб восьмиклассник. Не менее 12 человек пострадали. Как отметил в интервью радиостанции, говорит, Москва, дядя погибшего Расул Насруддинов... А ты что с ним говорила?
Нет. Я всегда пиарю наших монтажеров, наших редакторов.
Да?
Я же вижу, что...
Оружие в Дагестане всегда можно было достать. Там, в этом районе, Цумадинском районе, постоянно проводятся спецоперации. Там несколько раз проходили нападения на блокпосты. Этот парень, который принес гранату, вполне мог знать, где что лежит. Там находятся федеральные войска, объясняет дядя. Два блокпоста. Раньше у этих солдат все свободно покупали. Я помню даже, как мы на Новый год купили гранату РГД за 300 рублей. За ящик водки даже оружие давали. Часто покупала молодежь. Про него могу сказать только хорошее. Он отлично учился в школе, занимался борьбой, делал успехи. Вот этот трагически погибший мальчик, который принес.
Там это ранен, вопрос о хулиганстве и о том, что вот кто-то петарды взрывает безобидные в Москве, да. А в Дагестане вот такие петарды.
В Дагестане, видишь, там, сказать, там жизнь все-таки иная. Она иная, надо прямо сказать. Слушайте, если возвращаться к образованию, сегодня прекрасно передовица, ну, не передовица, а как колонка Георгия Бофта, умнейшего, значит, о том, что для России настал момент спутника. По некоторым футуристическим... Я сейчас объясню, о чем это речь. Денег нет, но вы учите. Бовт сегодня в газете РУ. Я с удовольствием почитал. Значит, секундочку. Он... Нет, это вчерашняя статья, но он вчера выложил. Значит, по некоторым футуристическим прогнозам, через 10 лет треть всех ныне существующих профессий либо заменят роботы, либо софт. Вообще не будет. Третьей профессии не будет вообще.
Ой, так это же, господи боже мой, это же механическая пианино Венегута.
Дальше что? Около 65% детей, которые сейчас учатся в развитых странах, будут работать, 65% будут работать по специальностям, которых сейчас не существует. Вообще не существует этих специальностей.
А, ну они появятся.
Они появятся.
Это круто.
То есть две трети детей, которые сейчас в школе, будут работать по специальностям, которых не существует.
А есть какие-то предположения, что это будут за специальности? Ну, все связано с софтом и с, не знаю, с роботизацией.
Трудно себе представить. Ну, понятно, примерно области. Некоторые страны будут передовые по оружию, некоторые по медицине, там, ну, кто каждому свое и так далее. Но какие-то там появятся возможности, мне кажется. 50 лет назад средняя продолжительность жизни в компании из списка S&P 500 была 60 лет. Компании, имеется в виду юрлица,
да,
юридическое лицо, средняя продолжительность жизни юрлица из S&P 500, это 500 мощнейших, насколько я понимаю, компаний в S&P. Была продолжительность жизни компании, была 60 лет, сейчас 15. Значит, если обновление пойдет теми же темпами, то через 10 лет 3/4 главных компаний мира будут новыми. 3/4. Понятно, да?
Да, это круто.
То есть, если раньше мировой бренд, типа Nike там какого-нибудь, Microsoft, появлялся один раз в 10 лет.
Раз в 100 даже.
Уже в 10 потом, ну, да. 10. То в ближайшее время мировые бренды вот такого масштаба будут появляться там раз в 3 года. Раз в 2 года и так далее.
Нет, может быть, будет появляться бренд, который будет полностью реорганизовывать свое производство и переключаться на другие сферы. И просто под этим же брендом Siemens будет заниматься всем, допустим.
Да, я понимаю, Стремительность перемен требует качества новых подходов. Да, и нарастание дейта, вот big data, идет к тому, что люди уже предвосхищают в ближайшее время, что ежедневно будет удваиваться количество big data.
Да.
Данных. Количество данных, которые собирается хранить современный российский ФСБ вместе с Яровой. Они собираются хранить эти данные. Три года. А теперь они говорят, ну, давайте 6 месяцев хранить. Понимаешь, да? Значит, в ближайшие годы произойдет ситуация, в которой будет удваиваться количество данных раз в день. Ну, то есть завтра их будет вдвое больше, чем сегодня.
Ну, компания-то в прогрессии, да, будет время увеличиваться.
Пожалуйста, храните, что хотите, но только понимайте, что удваиваться будет ежедневно просто. Все.
Ну, им нравится такое.
Ну, нравится, пусть хранят уже. Есть кто-то, кто хранит, пожалуйста, сорока тащит в гнездо.
Какой-то архивариус.
Все, что найдет.
Биг дейта
архивариус. Сорока увидела, там, блестящий фантик какой-то, понесла. Да. Пусть хранит. Ну, молодец. Ну, вот. Теперь оглянитесь вокруг. Спрашивает Георгий Бовт в своей колонке. А кто учит нас миру будущего? Кто? Вот кто учит современных
молодежь
детей?
Молодежь.
Кто? Никто не учит. Нет.
Молодежь сама идет вперед. Они предвосхищают все это. Они уже в 8 лет сами разбирают, собирают эти все компьютеры. Они лучше разбираются, чем взрослый человек. Они вырастут, все эти, как они, хакеры,
они
все самоучки.
Недавно один из чиновников посоветовал студентам педвузов. Если хотите жить по-человечески, работая по профессии, найдите себе богатого мужа. Все.
Это как?
Премьер сказал, денег мало, идите в бизнес.
Да.
Ну, учителям.
Да.
То есть смысл в том, что учат у нас, ну, я сейчас не хочу обидеть, пожалуйста, товарищи дорогие учителей, но учат, в общем, люди дезадаптанты. Учат наших детей дезадаптанты. Ну, вы скажете, неудачники или как, лузеры кто?
Скажете, а? Да нет, просто...
Неустроенные люди с неустроенной судьбой учат наших детей. Дезадаптанты. Же они не могут научить будущему. Потому что они сами дезадаптанты.
Потому что они находятся в переходном периоде, когда сами не смогли перестроиться. Они ничему не могут научить, потому что они люди старой формации.
Но это хоспис как бы. Это как старая бы хоспис, формация. Как бы хоспис.
Ну да.
То есть нас хоспис учит детей, будущему учит хоспис и закон Божий. Все. Все! Ну вот, вот как мы придем в будущее? Кем?
7-3-7-3-9-4-8. Через 5 лет вырастут эти дети-самоучки, которые...
Самоучки, не сделают... знаю. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Георгий Бовт ставит вопрос о педагогическом составе. О том, кто учит нас будущему. А будущее стремительно валится на нас валом, понимаете? И отставание наше стремительно нарастает.
Да, потому что нету проекта будущего. А он должен быть, этот проект будущего, должен быть вести в дискурс, в обсуждение максимально широко, всеми поколениями, да. И стариками, и молодежью. Только тогда выявится настоящий проект.
Понятно. 7373948. Много латыни, я тоже так умею. 7373948. Ну, говорить на латыни можно. Хорошо.
А, это сейчас латынь была?
Да, сейчас сплошная латынь шла, да. Иногда дискурс. Люди говорят, по латыни я их узнаю, да, я узнаю их. Совы, не, совы больше, чем кажется, чем это кажется. Как? Совы больше знают. Как это было в Twin Peaks?
Не помню.
Совы больше, чем это кажется.
Может показаться.
Чем может показаться, чем они могут показаться, да. Совы, да. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
У меня дочь преподаватель в колледже.
Да.
Ну, старается там и компьютер, и программы, что-нибудь такое. Есть да. другие преподаватели, которые... студентам неинтересно на их занятиях. Так. И постановка вопроса директора колледжа, пусть дети сидят и терпят. Потому что директору 70 лет.
Да.
И, в общем-то, тут уже вопрос не
а
столько...
А вы чувствуете, опыта, что мы на пороге времен? Вы чувствуете, что мы на пороге времен? Что, что очень долго ничего не происходило, как бы, и опять вот произойдет какой-то толчок невероятный?
Нет, не чувствую, потому что 70-летнего отправили и поставили женщину, которая 58.
Я понимаю. На самом деле, подумайте об этом.
Сергей, вот извините, 24-я пишет ребенку, 7 лет, сам тянется к компьютеру. Сегодня уже программирует игры и изучает простые языки программирования. Он уже умнее мамы в этом.
Нет, я просто говорю о развитии цивилизации, вообще да. человечества. Да?
Да.
Человечество каждые, там сказать, сколько-то лет, ну, это идет по нарастающей, наверное, каждые сколько-то лет переходит на новый качественный уровень.
Да. Да?
Мы понимаем, что в 80 каком-нибудь там 8-м году я брал мобильный телефон, это было, по-моему, Nokia или какой-то японский.
Ничего себе.
Мобильный телефон в 88-м году. Значит, мы звонили, ну, я сейчас помню, мы работали с группой на съемках, мы звонили, ища глазами Останкинскую башню. Что мы должны были добить до Останкинской башни, и это был чемодан. То есть мобильный телефон был.
Кому
чемодан.
Вы звонили?
Чемодан.
Эти телефоны были у единиц абсолютно.
Ну, конечно, конечно, ну, съемочная группа. Значит, мы работали со съемочной группой, у нас был телефон, это был чемодан. Он весил уже килограмм 15, вот так, килограмм 15. Uh-huh. Я носил этот чемодан, раскладывал его, мы били на... Почему я говорю мобильный? Он был не спутниковый, нет, не спутниковый, нет. Это был именно мобильный телефон. И он на антенну на Останкинской башне бил. Понятно? Угу. Что сейчас мобильный телефон? Сейчас уже мобильный телефон не телефон. Все, он уже не нужен. Уже телефон не нужен.
Не нужен.
Потому что это коммуникационный центр, в котором ты просто пишешь в Телеграме и так далее. Какой тебе телефон? Нафиг тебе телефон? То есть, если телефон, тогда уже видеосвязь какая-то и прочее. Правильно?
Конечно.
То есть, сама идея мобильного телефона прожила расцвет и закат. Все, никакого мобильного телефона уже не нужно. Все, это уже отсталость. Сегодня мобильный телефон – это отсталость. Ну, хорошо. Таким образом, мы переходим качественно. Какие-то вещи происходят, какие-то скачки, да? Там появляется Facebook как способ быть, как новая глобальная деревня. Facebook когда? Я не помню, я когда захожу первый раз в Twitter или в Facebook, я сейчас помню, что был английский и японский язык, по-моему, в Твиттере. Английский и японский язык, больше ничего. Но так это уже нулевые годы, вторая половина нулевых. Можете представить?
Да.
Хотя уже в Скайпе к тому времени 30 миллионов пользователей одновременно. Когда мы заходили в Скайп, внизу была надпись «Сейчас одновременно здесь столько-то». Когда я впервые зашел в Скайп в 2001 году, или втором, сейчас не помню, первый-второй, было написано «Сейчас одновременно в Скайпе 2 миллиона человек».
Скайп — это уже вообще анахронизм.
Ну, это 2001 год, но это древность, Может быть, 98, я не помню.
А вот Серега Надым пытается пробиться к нам из Тундры позвонить.
Тундра, пожалуйста.
В то же время...
Да, не пробиться из тундры. Значит, смотрите, я говорю вам о чем. Что мы сейчас на пороге нового изменения, да, большого. Но наших детей,
да,
учат дезадаптанты.
Да,
мы сами дезадаптанты.
Прогресс не остановить.
Мы сами дезадаптанты.
А дети наши умные.
Как думаешь, почему мы цепляемся за патриотическое воспитание, закон Божий? Почему мы цепляемся за патриотическое воспитание?
Потому что нам страшно смотреть.
Нам страшно смотреть в будущее! Нам страшно смотреть в будущее, понятно? Страшно. Поэтому мы цепляемся за прошлое. Поэтому мы цепляемся за прошлое. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, Москва, 57 лет.
Прошу вас.
Я хочу сказать, что...
Вы сейчас... на себя наговариваете. Ну, зачем? Ну, хорошо, давайте.
Да. Нет, ничего. Я хочу сказать, что сейчас вот я сужу по своему сыну и вообще...
Он у вас старый.
Останется только классическое образование, необходимость.
Да.
То есть человек должен уметь читать, писать, обращаться с компьютером, знать какие-то основы литературы.
Да.
Причем в разных школах этому будут учить, естественно, по-разному. Откуда-то, да, будут выходить люди, действительно умеющие только расписаться и прочитать договор.
Да.
А где-то будут школы повышенные, но все равно учиться профессиям они будут дальше. Либо в колледжах,
непрерывно,
которые будут созданы.
Непрерывно, притом непрерывно учиться.
В чем отличие от сегодняшней ситуации?
Сегодняшняя ситуация уже, между прочим, достаточно похожа.
Да.
Масса друзей моего сына, которые учатся в МАИ, но ребята не пошли в высшее образование,
да,
а пошли в колледжи. Причем им преподаватели, вот надо сказать, преподаватели в колледжах говорят, что вы в будущем, в лучшем случае, каждые 5 лет будете менять профессию, а в худшем каждые 3 года.
О, Господи. Все.
Да, если вы сейчас учитесь на оператора там ввода данных, вот таких простых, то это не означает, что вы будете. Какое-то время вы потом будете водителем.
А мы трепачи, останемся при своих.
Да.
Трепачи,
да,
останутся при своих.
Останетесь при своем.
Вот. Абсолютно. Трепачей никто не заменит. Трепачи, правильно? И все.
Да.
Слушайте меня.
Оператор...
Значит, я хочу сказать, секундочку. Иван говорит, да услышите же меня. Иван, я вас услышал. Вы говорите о том, что должно быть фундаментальное образование. Понимаете? И все. Услышите меня, Сергей, говорит Иван. Российского образования. И пишет по 2 слова. Иван, вы же хотите, чтобы я разыскивал каждые ваши 2 слова, как додик здесь, чтобы, склонившись, лупой разглядывал, как старую марку или как старую рукопись. Хрен вам, Иван. Не буду я этого делать. Да, вы слушали о том, что наши изобрели гиперсветовой двигатель. Нет, гиперсветовой двигатель никто не изобрел, кроме Клуни. Мы знаем, Клуни, он все время кидается в какую-то эту самую гиперзвуковую воронку, подбрасывается и улетает, и так далее. Это про Клуни. Все, но не про наших. Правда же? Вы просто перепутали. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте. Чем сейчас звонят люди,
вот,
состоявшиеся?
Восторги, да. Как вы сказали, трепачей по поводу того, что они научились пользоваться средствами коммуникации,
да,
и говорить, что они чего-нибудь достигли, чего-нибудь образованы.
Нет.
Вы второй закон термодинамики знаете?
Нет,
вы,
я знаю, вот, сразу 8-й. Я знаю, я 8-й знаю.
Это всегда было, есть и будет.
8-й.
И вы летаете на самолетах, и от того, что
можно
вы
вопрос?
Научились
можно
болтать
можно
по скайпам, и тогда
можно
вы
вопрос?
Не стали ни умнее, ни развитее.
Можно вопрос?
Если дать обезьяне скайп, а
вопрос,
нельзя.
А вопрос можно? Да нет, мы уже скайп
устарел. Пожалуйста, успокойтесь со своей продвинутостью.
Сейчас, секундочку. Скайп уже давно устарел. 17 лет назад устарел. Можно мне вопрос задать? Мне можно,
да,
вам,
конечно,
вопрос? Прости, спасибо огромное. Смотрите, самолеты летают 900, 950, 850, 820 километров в час уже лет 70. Когда будет изменение? Когда нам ждать изменения? Ну, надоело так медленно летать.
Изменения можно сделать в любой момент. Это просто неэффективно совершенно. Самолеты летают и со звуковой скоростью. Просто люди надо считать. Меня просто поражает, когда люди говорят о том, что они продвинутые, потому
мне
что...
Это, я вас научились... продвигаю, я вас про самолеты, а вы опять про скайп. Ну, заело, ну, я уж умоляю. Ну, заело,
люди,
ну, давайте честно
люди,
скажем.
Которые...
Подзаело, чуть-чуть, подзаело. Вы продолжайте, а я, можно, перейду уже к другому. Ну, что я говорю? Я про самолеты вам говорю. Мы летаем, а он продолжает. Про самолеты летают 850 км в час уже 60 лет. Надоело так медленно летать. А вы мне не можете по существу ответить.
А вы будете платить за конкорды? Есть уже и конкорды.
Нет.
40 лет назад появились пассажирские сверхзвуковые.
Пожалуйста, вернитесь на работу и совершите прорыв. Вы должны совершить прорыв, чтобы мы летали 3000 км в час, и чтобы мы, и так далее, побыстрее. Ну как это? Вот он говорит, меня укоряет, а сам самолет сделать не может. самолет сделайте,
зато потом знает второй закон термодинамики.
Потом укоряйте со вторым законом. А я знаю восьмой закон термодинамики. Единственный, верный. Понятно, опровергающий все предыдущие. В движение.
Подъем. Движений.
Что там, 6 баллов или сколько, мы не знаем. Ну, все равно. Значит, смотри, Кремлевская набережная стоит, значит, я говорю про центр. Они приехали в центр. Это чудовища эти все на своих негодяйских этих машинках. Они приехали и заполонили центр, пожалуйста, где должны гулять павлины, вельможные паны какие-то. Начальство должно гулять по гранитным набережным, по гранитным тротуарам. Все приехали на своих Део пердючих. И здесь устроили заторы. Кошмарные люди, 6 баллов. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
храня дров Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 25 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Норы, ведущие этой программы. Ну, вообще, что творит, что хотит, то творит. 5581 доллар. Спасибо. 5581. 6072 евро. Нефтица 51.63. Господи помил, нефтица-то падает, а? Паскудина. В хорошем смысле. Мы знаем, что она вчера 52 выполняла, там, 52.12, 52.20. Пожалуйста, сегодня уже 51, там, что? 51.81. Куда? 51.81.
Ой, нет, вру, 63.
51.63. Нефтица чего хотит, то творит, товарищи. Вот так вот, пожалуйста. Значит, 55.86. Рубль укрепляется, как ему велено, кем? Великими учителями современности, доктором-лектором. Ну, доктор-лектор велел.
Конечно.
Доктор-лектор бы позвонил бы сейчас бы. Вот я, ей-богу, я говорю, это самое. Что, ну давай попробуем ему набрать. Он же, я знаю, у нас не это самое. Но мы не предупреждали, лектор, доктор-лектор. Сейчас смотрим. Вы знаете доктора Лектора? Это человек с моего сайта 98-го года. Был Даренко Нет, красно-белый сайт, кто помнит. И там был, там были выдающиеся люди. Часть из них уже в Техасе, часть из них на черти где и так далее. Доктор сейчас.
А доктор Лектор где?
Доктор Лектор в Москве. Благоденствует. И... Алло, а доктор, здравствуйте. Подождите, доктор, я... Доктор, здрасте, это Сергей, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Доктор, вы можете на минуту включиться? 55.85 на падающей нефти. Доллар.
Ну, отлично.
Скажите, ну что мы, ну что, чего мы ждем? Чего мы хотим? Говорят, там ставки опять будут понижать и все это.
Ну, правительство у нас успешно очень хочет бороться с курсом доллара, но у него ничего не получается.
Да.
И я думаю, что, ну, это очень длинный тренд. Вот он идет, пока идет. Разворота еще пока, ну, такого не произошло, чтобы это было невооруженным глазом.
Да.
При развороте это очень большая волатильность, то есть это очень большое должно быть движение, то есть там вниз, потом полный откуп наверх, допустим, как это вот было раньше.
Да.
Мы этого не видели, и поэтому этого пока не ожидаем. Ну, то есть вот 54-55 вполне можем увидеть.
Да, то есть скажите, а значит, а когда будет разворот, научим мы детей, которые нас слушают, на развороте, мы увидим сначала лихорадочную волатильность, а уж потом разворот.
Да-да-да, огромную волатильность, да.
Да.
И должен быть полный выкуп, ну, то есть должна быть очень большая просадка и полный выкуп в этот же день.
Да.
Ну,
да.
Это обычно, то есть это как бы в 80% случаев это бывает. Конечно, мы можем как бы такого может и не быть.
Да, да. Хорошо, доктор, вот это вот фантастическая, феерическая история, что я заявил 53.95, мы можем увидеть к июню. К июню можем увидеть, в июне.
Да, может, и раньше увидим.
Может, и раньше. А потом на 68, развернемся на 68 с горочки. Ах!
Ну, может быть. Вот смотрите, вот сейчас как бы все пугают, вот сейчас, видимо, то, что нефть упадет на 40, верят только Орешкин и его последователи. Потому что, ну, на самом деле, как бы вот, ну, таких ожиданий вот серьезных нет. Люди привыкают к тому, что уже было. Вот было 20, ой, точнее, было 30, вот они и ждут, что вот должно вернуться, вот я
еще
нефти побольше, вот должно туда вернуться. Но нет, не возвращается. Точно так же, как никто не верил, когда со 100 долларов падало, там, 80, 70, 70, не-не-не, сейчас тут вернется. Вот,
да.
Вот, экономика умрет при таких ценах.
Да. Сейчас... Ну, скажите, а помню, это же то, что было однажды, будет и дважды. Люди хотят знакомые паттерны, конечно.
Ну да, но просто им долго ждать придется. Это вот прямо сейчас, как они хотят, не происходит.
Ну да. Хорошо, значит, спокойно видим, как правительство бьется против рубля, а рубль спокойно кладет на лопатки на кэрри-трейде, спокойно правительство, и все.
Да, пока так ждем.
Здоровья вам, доктор Лектор, и благодарность, вот молитвенно сложила руки Даша Кнор и так далее. Спасибо вам огромное, спасибо.
Спасибо вам тоже.
Спасибо, да. Спасибо. С нами был доктор Лектор. А, что?
Я чихнула просто.
А, это... Слушай, ну как ты могла? А я сказал, что ты молитвенно сложила...
Пусть так.
Я думал, что ты молитвенно сложила руки. Давай.
И поклонилась
доктору, конечно. Нет, это не гадание на гуще. Доктор Лектор знает, что говорит. Что вы говорите? Ну, это один из умнейших людей современности. Спокойно.
Зарёка шла, вечерела, я стояла у ворот, а по улице всё...
Что это такое? Почему так тихо, я не пойму? А? Помню, я еще молодушкой была. Я хотел вам исполнить. Мария Максакова вообще поет, на самом деле.
Да.
Понятно?
А значит... бабушка, да, она, по-моему, современная Мария.
И меня поцеловала.
Помню, я еще молодушкой была. Ну ладно, Мария Максакова, хорошо. Ну все, я вас угостил, но думал, что будет в хорошем качестве, а звук оказался так себе. Плевать. Хорошо, вот вам аналитики, диванные аналитики, пожалуйста, валютные аналитики. Здравствуйте, подключайтесь, пожалуйста.
Сергей, ну как известно, что у нас ведь в мире по 600% доллара не подтверждено ничего.
Пустышка, абсолютно. Пустая бумажка. Я и говорю, пустая бумажка, давай.
Наш рубль.
Он вот подтвержден, нефтью, алмазами, алмазами, песком,
да,
водами.
Да, вообще у нас с долларом паритет, по большому счету.
Так, да? Вот, да. Нашими реками, пресной водой.
То, что говорит доктор Лектор, это, знаете, курочка в гнезде.
Я понимаю, курочка в гнезде. Нет, я же много раз говорил об этом, товарищ. И вновь подтверждаю. Доллар – пустая бумажка. Абсолютно пустая бумажка. Ничем не подтвержденная абсолютно. А рубль, он подтвержден героическим трудом российского народа. Российский народ весь, по спине пот течет. Видите, вот это вот аджика. Вот это же российский народ, типа. По спине пот течет, понимаешь? Работы. Труд постоянный. Значит, дальше. Природные богатства невероятные. Завет наших предков. Видите, Тюмень, там Сихотэ-Алинь. Кто? Я забыл. Нет, это... Сахэ-Якутия, Алания, все это. И все это подтверждает рубль. Обратите внимание. А доллар ничего, у них нет ничего, кроме Гранд-Каньона. Гранд-Каньон, дырка в земле, и все. Больше ничего. Правильно? Поэтому-то мы и будем покупать доллар, товарищи. Потому что он пустая бумажка. Мы всегда будем покупать доллар. И не только мы, а все правительства всего мира. Будем охотиться за долларом. Ну, а пустая бумажка, нам нравится. Нравятся пустые бумажки. Вот так-то. 7373. Подождите, звонил Михаил, экономист, западник, либерал, спортсмен, историк и философ. Я упустил его звонок, пожалуйста.
Энциклопедист.
Честно. Энциклопедист Михаил звонил. Ну, нет, пожалуйста, не получается. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Алло, здравствуйте. Нет, сейчас когда винный аналитик звонил тоже, но он первый раз, поэтому с первого раза никто не может. Надо приживить. Понимаете, это как алкоголь, надо приживить. С первого раза блюешь, потом... Ну, это когда первый раз кто-то звонит, он сразу не подключается. Не знаю почему. Алло, здравствуйте, Михаил.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Очень приятно вас слышать. И, как всегда, сниматься внутри вот диванности этой звонящих. Дело в том, что вот эти представления о валюте как чем-то обеспеченной, они внедрены вот эти в умы наших аналитиков, так сказать, в кавычках, вот как
да.
раз теми, за изъятие которых из эфира, за акты экзорцизма, которые вы произвели, я вам очень благодарен. Ни Хазина, ни Делягина, слава богу,
что
в эфире.
Нет, что, вы должны царствовать вот. В эфире, конечно. Вы должны да. царствовать.
Нет, да потому что это они рассказывают. Вот, я рефлектии вливают.
Я считаю, что это угощение слишком перченое, чтобы давать его каждый день просто.
Международных расчетов.
Да. Да.
Это прежде всего. Эти расчеты никто не отменял. Независимо от того, лежат ли да. алмазы в земле или песок. Их никто не отменял. Это ежедневная, круглосуточная, диспропорциональная акция. Да. Вы ничего не можете сделать. Вам нужно все время делать транзакции, все время переводить деньги. Каждую минуту. Если этого не делать, вот простое объяснение, что такое доллар. Значит, тогда не будет ничего. А чтобы это делать, нужна валюта международных расчетов. Вот доллар является такой валютой. Просто так замену на другую валюту сделать, ну, фактически невозможно. Для этого нужно да. разрушить институты. А то, что мы сегодня видим вот в той политике, которую вы объявили революционной, приход Трампа, приход Макрона, так все время его хочу по-другому назвать,
да,
я,
да,
фамилия,
да.
Значит, хотя знаю о нем давно. Эти как раз политические изменения говорят в пользу стабилизации существующих институтов финансовых. Это же видно. Без да. очков. Ли Пен хочет их разрушать. Кто-то там еще хотел разрушать. А Трамп и Макрон ставленники. Они ставленники нормального трансконтинентального капитала.
Да.
Вот. Они будут эти институты только поддерживать.
Совершенно. Понимаете? А если да. когда разрушат, есть такой страшный прогноз Хазина, что Соединенные Штаты в момент разрушения международной валютной системы признают только доллары, находящиеся на территории США.
Хасин особенно смешон. Еще раз прошу.
Ну, зачем?
На момент выхода фильма «Изгнание дьявола» вы совершили экзорцизм великолепно. Вы изгнали из эфира двух дьяволов, так?
Спасибо. Я ничего подобного не делал. Я, наоборот, я угощаю людей. Понимаешь, я угощаю людей. Я вас угощал Хазиным, я вас угощал Делягиным, я вас угощаю и Михаилом, я вас угощаю и Михаилом, я вас угощаю и Кнорра, я вас угощаю, конечно, ты знатное угощение, да. Наконец я нашел какую-то еще молодушку и очень надеюсь, что эта молодушка будет получше, вот это, вот послушай меня, что я не знаю, может тут что-то еще, ну давай, мать, ну спой, ну что ты, сейчас она подол подбирает, сейчас придет, споет сейчас.
Еще молодушкой была, наша армия в поход куда-то шла.
Добавьте мне уровня. Я не понимаю, может, у вас есть какой-нибудь штепсель, да, воткнуть его куда-нибудь. Добавьте уровня, я на максимуме. Вот сейчас я пойду на 100%, а вы добавляйте. Спасибо. Подсыпали уровня как родному. Вот это хорошо.
Напился, крепко руку мне пожал, наклонился и меня поцеловал.
Глава Красноярской епархии, митрополит Красноярский и Ачинский, Пантелеимон, ну, я не знаю, где ударение, назвал экстремизм Пантелеимон.
Ну, в общем, двойное ударение, я думаю.
Там «и» вместо «и» краткой. Но вообще этот достойнейший человек назвал экстремистами и провокаторами сторонников проведения референдума по вопросу восстановления Богородицы Рождественского собора в центре Красноярска. Значит, вы хотите референдума, чтобы был концлагерь для верующих, ответил владыка вопросом. Наверное, украинец. Это украинцы всегда вопросом на вопрос отвечают. Наверное, украинец все-таки. А об отношении к требованию жизни. Он напомнил, что есть законы, не надо референдумов. Ой, где-то я это слышал тоже в Петербурге. Значит, дальше, слушай. Этот вопрос о референдуме по строительству храма. Какой-то большой храм собирается строить, совсем большой храм. Совсем большой. Типа вот этого ХСС, ХХС, такого плана. Этот вопрос поднимает бесчеловечные, настроенные на гегемонию и деспотическое диктаторское отношение одних к других. Подожди, я попробую понять. Этот вопрос о референдуме поднимают бесчеловечные, настроенные на гегемонию и деспотическое, диктаторское отношение одних к другим, не объясняя... А, тут упущено существительное. Наверное, люди, мне кажется, нет? Ну, или демоны, не знаю. Не объясняя, для чего это делается. Я не понимаю. Это служение дьяволу, бесам и гибель их семей. Вот. Короче, кто ставит вопрос? Кто с вами вопрос? Дальше он говорит. Все, кто ломал кресты, храмы страшной смертью кончили. Я не запугиваю, но как бы ни пришлось и с теми, кто требует референдума. Так, переводя на более краткий и более современный язык. Если ты требуешь референдума по строительству храма...
Тебя ждет погибель.
Тебя ждет смерть семьи. Точка. Смерть семьи. Вот же он говорит. Пожалуйста. Он говорит. Это право... Подожди. Гибель их семей. Ну, конечно. Гибель их семей. То есть, если ты вопрос ставишь о референдуме, то что происходит? Семья умирает. А ты тоже страшной смертью. Сначала семья, потом ты. Вот как интересно. Это действительно, на самом деле, ведь есть знания, полученные правически через прозрение. И Пантелеимон, он совершенно справедливо видит некоторые вещи, которые мы не видим. Мы слепцы. Мы же слепцы. Он ближе к Господу, на самом деле, понимаешь? Ближе к пути праведному. Он же идет путем праведника.
Да.
И он видит, как гибнут семьи и как гибнут все, кто думает про референдум. Подумала про референдум? Ты думала про референдум?
Нет, слава богу.
Вообще, воздержитесь. Искорените эту мысль. Перейдите в трансцендентальное размышление.
Если думали, то не говорите.
Если думали, то не говорите. А если говорили, то не делайте. По крайней мере, хоть что-то где-то себя ограничьте. Подумали, это греховодство. Греховодничайте. Опаньки. И до свидания. Понятно? Вот это рассказал глава Красноярской епархии, митрополит Красноярский, Ачинский Пантелеимон. Подумали? Шлеп семьи нет, а сам страшной смертью. Не думайте ничего такого, пожалуйста, я вас умоляю. Вы нам нужны. Подольше, пожалуйста, не думайте ни о чем. Договорились? Хорошо. Ну, или думайте, но как-то благостно, чтобы у вас хорошие мысли были. Секундочку, еще. В Пензенском епархиальном управлении... Это Пенза, значит, перенеслись в Пензу.
Да.
Из Красноярска перенеслись в Пензу. Сразу местность другая. Там Сопки, там этот самый Енисей, может быть. Я не уверен, но где-то так, кстати, может быть. Может быть. Вот. А? Почему все закатили глаза и стали вспоминать? Красноярский, какая речка? Никто не знает. Какой кошмар. Пензенская епархия. Пензенская, это уже чернозем, свинина, уже все пошло другое. Все другое. Все. Значит, там проводится... 27 апреля, не сегодня, в четверг, в конференц-зале Пензенского епархиального управления Г. Пенза, Советская площадь, Д1, состоится очередное собрание Общества православных врачей Пензенской области под председательством иеромонаха Володина. Иеромонах Володин будет. На собрании выступит врач-психотерапевт Анатолий Геннадьевич Загребаев, врачи УФСИН и Центра крови. Разные врачи УФСИН. Не один, тут будет Загребаев. Еще врачи УФСИН и врачи Центра крови. Это разные врачи. УФСИН, это, я например, тюремщики. Врачи-тюремщики. Будут проведены тренинги по обучению православных врачей, правильному просвещению и ориентированию пациентов. Значит, желающих обратиться к Богу и способствовать физическому и духовному исцелению. Вот это вот правильно. Человек к тебе приходит. Спроси его, способен ли он обратиться к Богу. И также будут рассмотрены вопросы, я читаю прямо по тексту, будут вопросы, связанные связи заболеваний с греховной жизнью. Жизнь греховная, заболевание тебе.
Это будет в анамнезе, мне кажется.
В анамнезе.
Да, должно быть. Например, в карту, занесением карты.
Думал о референдуме.
Подумывал.
Подумывал о референдуме. Рак в третьей степени. Третий. Значит, думал, говорил о референдуме. Рак четвертой степени.
Да. Все. Терминальная фаза.
Терминальная фаза. Говорил о референдуме. Например, никогда не говорил о референдуме. Никогда не говорил о референдуме. Насморк. А что делать-то?
Нет,
а
или,
что?
Или рак в первой стадии.
Рак первой стадии. Мне кажется, контрольный рак первой стадии нужно всем запустить. Всем абсолютно поголовно. Почему я объясню? В наущение. Почему? Рак первой стадии.
Конечно.
И такой он, чтобы шел лет 50. Первая стадия. С первой стадии. Все еще первая стадия. Ага, ну давайте, молитесь.
Кайтесь.
Все. Значит, будут рассмотрены, это сайт Пензенской митрополии, чтобы вы понимали, будут рассмотрены вопросы связи заболеваний с греховной жизнью. А где еще грехи ведут к каким заболеваниям? Зависть. К чему ведет зависть? Зависть ведет к чему? К печени, мне кажется, нет?
Печень,
печени.
Да.
Зависть, мне кажется, к печени.
Нет, зависть – это желчный пузырь.
Зависть ведет к печени.
Почему? Я к желчному пузырю.
К желчному пузырю?
Конечно,
не
желчь.
Не знаю.
Зависть, а желчь –
это
зависть.
Елена, здравствуйте. Вы практикующий врач, насколько мне известно, прошу вас.
Нет, я практикующий аудитор.
Да.
Сергей, здравствуйте. Елена Искунцева.
Да.
Сергей, вы знаете, я вам тут процитирую Евангелие. Помните, Христос исцелял расслабленного. А расслабленный – это значит инсульты. Он исцелял со словами, да, «Прощаются тебе твои грехи».
Абсолютно.
Так что извините, извините.
А когда это он напустил демонов в кучу свиней? Или кучу демонов в свиней?
Да, вы представляете, вы знаете, да, как у Гёте, вы знаете, как у Гёте, он там в прологе, значит, в прологе там есть такая фраза, что он, черт говорит...
Гёте вас не спасет, Лен, да. Лен, вы стали на такой путь, что Гёте вас не спасет.
Язык приятно убедиться, что даже важные такие господа умеют вежливо с чертом обходиться. По догматическому богословию бес – это всего лишь служебный дух, чтобы который нас постоянно, как бы вам сказать, поднимает, опускает. Если, да, если бы человек рос духовно, постоянно вот по лестнице, то мы бы все возросли в гордыне. Поэтому...
Это я понял. Это я понял, принял и встал на колени. Подожди, у меня другой вопрос. А связь заболевания с греховной жизнью? Дайте мне ориентиры какие-то. Например, если, например, голова болит, это от какого греха?
Ну, голова болит, Сергей. У меня, например, от насморка.
От насморка. Ага. А еще какие бывают? А печень от чего бывает? Вот...
Печень, Сергей, ну вы понимаете, как вы знаете, я лично слышала от врачей, которые просто вопили. Вы что, теперь за лошадью работаете? Поститесь хотя бы немного.
Поститься.
Хотя бы от жирной пищи.
От жирной пищи? А нет, а грех. Какой жирной пищи? Это для материалистов. Это пусть марксисты. А мы должны грех какой-то, грех.
Ну почему?
Гортанобесие.
Гортанобесие, например, какое-то.
Вот это так объясняет все.
Гортанобесие. Есть грех гортанобесия.
Что-то впервые слышу, никогда не слышал.
Есть гортанобесие. Сек, у вас есть секунда? Сейчас открываем мы.
Да,
у нас
да, конечно.
Гортанобесие. Гортанобесие. Это сейчас мы вам расскажем, что это
обжорство,
такое.
Обжорство, неумеренность и жадность в еде. Это то, о чем вы говорили.
Обжорство, неумеренность и жадность в еде. Называется гортанобесие.
Доводящий человека до скотского состояния.
Обжорство.
Да, Сергей, вы знаете, это называлось «О, любезная для всех и лукавая владыка чрева». Это так раньше называлось.
Нет, гортанобесие, переходите на отечественное, переходите на отечественное. Все-таки владыка чрева – это все-таки что-то такое ближе к Италии.
Вот, у Босха есть прекрасное.
Да, и у Босха, пожалуйста, есть. А гортанобесие – это отечественное. Все, давайте все-таки переходим. Какие заболевания еще связаны с какими грехами, товарищи? Дайте мне ориентиры какие-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю. Здравствуйте, прошу вас.
Сергей, ну, вообще, так сказать, у меня, кроме прелюбодеяния и венерических, ничего на голову не приходит.
Нет, да? Должно вести... Вы все равно марксист в душе. А должно вести затею... Вы поймите, это не должно быть прям вот симметрично.
Ну, на самом деле хотел что сказать.
Тер-тер-натер. Нет, так не было. Это вот вы марксист.
Да, но и как марксист, уже догматик, да, я считаю, что вот всех, кто поучаствует в этом собрании врачей, вот, нужно, так сказать, аккуратно на аттестацию отправить с точки зрения, так сказать, того, что они проходили в мединституте, какую клятву Гиппократа они давали, и так далее, и так далее, и так далее. Значит,
конечно,
поскольку бытие определяет сознание, как марксист марксисту, правильно?
Да, бывает такое с бытием.
Да, то, соответственно, у нас получается, что как только изменяется их бытие, у них изменится сознание.
Абсолютно верно. Еще Денис звонит из Самары. Денис, здравствуйте. Да, Денис.
Здравствуйте.
Простите, дайте нам введение.
Скажу, мне сразу напоминает одна из серий доктора Хауза, когда к нему проповедник пришел и убеждал его во всем.
Да.
Во-вторых, по вашей теме я скажу то, что блуд приводит к сердечным заболеваниям, если много пользоваться Виагрой.
Ну, опять марксист. Вы дайте мне мистику. Это прямое, это понятно, через сосуды. Нет, через сосуды. Это мы понимаем. что в сущности, это же как это, ишемия, в сущности эрекция это ишемия. Ишемия полового члена. Эрекция это ишемия полового члена. Поэтому для того, чтобы привести к ишемии... они приводят к ишемии. Нет, это марксизм опять пошел. Это не годится, Нет, нет, товарищ, все-таки глубин вы не постигли. Надо в Пензенскую епархию вам поехать. Поехали дальше. Да, работаем. Слушай, этот самый Губенко, но мы ведь не относимся к этому серьезно. Губенко сказал, Николай Губенко, ты знаешь, прежде когда-то он был человеком творческим, насколько я припоминаю, но это все уже десятилетия назад. И он сейчас сказал, что нужно внести налог на бездетность в Москве, потому что богатые бездетные. Это ошибка. Позвоните мне, пожалуйста, богатые и детные.
Есть.
Богатые, ну относительно обеспеченные. Губенко говорит, но я же говорю, он не знает жизни, по-моему, все-таки ошибается здесь. Он говорит, что богатых много бездетных, и они будут платить, а наоборот, многодетность связана в Москве, именно в Москве связана многодетность с бедностью. Это не так. Это везде в России так, а в Москве не так. В Москве это не так. В Москве я знаю очень много состоятельных людей, Минимум трое.
Прям минимум.
Ну, минимум трое. Трое. На женщину, если там зависит от количества женщин. Пожалуйста, две женщины, то шестеро и так далее. То есть состоятельные люди здесь на одну женщину, это же тоже потому, что женщина, ну, в смысле, мужчина может сколько хочет, пожалуйста. Но серьезно говорю, это очень неправильно, Николай Губенко просто не в курсе. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, у меня трое, не знаю, подходит это под определение.
Да, конечно, но вы не бедняк, нет.
Нет, почему? Вот сейчас строю дом, без кредитов обхожусь.
Ну вот видите, Губенко почему-то думает, что у нас по 10 детей голытьба, если там пряничек просят у подъезда.
Он ошибается.
Серьезно ошибается.
Никаких уже давно нет.
Абсолютно верно. Да. Еще, дети есть. Наоборот, у бедноты нет детей. Понимаете, в чем дело? У бедноты нет детей, потому что у них нет квартиры, у них нет угла, у них ничего нет. У них вообще ничего нет, они ходят, так сказать,
ну,
там...
Много детей у деклассированных элементов, которые, ну, вот совсем, да,
нет, ну, это, так сказать, это там понятно. Совсем.
Да, совсем.
Цыгане, люди, которые живут с достоинством, с каким-то минимальным достоинством...
Даже на 20 тысяч рублей, но они приехали в Москву работать, и снимают квартиры.
У них нет детей, они не рожают. Почему они не рожают? Потому что негде, угла нет, где, и все. А наоборот, рожают те, у кого есть достаток. Губенко совершенно поплыл, так сказать, в знании жизни. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да. Добрый
здравствуйте.
День.
Здравствуйте.
Ну, Москва, 58 лет.
Да.
Трое сыновей.
Да.
В принципе, можно было и больше, только надо разрешить, чтобы жен было побольше.
Вот жен
чтобы
побольше.
Чтобы полегче.
Вот жен побольше. А у вас трое от одна женщина?
Не, от двух.
От двух, видите, от двух маловато, надо было хотя бы четверо.
Маловато, четверо, да, но жалко их, жалко жен.
Нет, подождите, вы же знаете статистику. Есть наука, статистика, грубая, беспощадная, как скальпель хирурга, которая говорит, что каждая женщина для того, чтобы обеспечить прирост населения, должна родить, по-моему, 2,25 или 2,30, ну, 2,3 ребенка. Строго...
Не, Сергей.
Да. Разве нет?
Сергей, это вы о статистике и опять о государстве, а я же для души и для семьи.
А для души есть такая миниатюра, очень часто воспроизводимая в Китае, очень часто, называется «100 детей». То есть мужчина сидит патриарх, седовласец, и вокруг него должно быть 100 детей, кувыркающиеся мальчики. Может быть, вы видели, это этот
есть
жанр...
Есть статуэтки такие.
100 детей. 100
детей. Я не видел, но я к этому иду, потому что чем моложе дети, тем я моложе.
Конечно, верно, абсолютно. Так вот, 100 детей вам надо, а не трое. 100 детей. Есть же миниатюра, пожалуйста, 100 детей. Китайские, но там не только статуэтки, это
вот
и в живописи.
Я вот такое видела, да. Такое.
Сидит седовласец, страдающий от, от избыточного веса. Да, у него очень серьезный индекс массы тела. Такой седовласец, жирный седовласец, весь увешанный детьми. Это называется 100 детей. И тоже миниатюра есть. 100 детей, они всегда вокруг папы. И папа, а где папа? А нет, тут 100 теток называется. Картина. 100 мам, я бы сказал, 100 мам. такие. Сейчас. Там 100 детей, китайская живопись. Вот, вот к чему надо стремиться. 7373, давайте еще один звонок, и мы пойдем дальше, меняем тебя. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
А полностью с вами согласен, потому что мне 43 года, у меня четверо детей, планирую вот. Еще завести. И все мои друзья, у которых более-менее состоятельны, меньше трех нету.
Вот, надо Губенко сказать, что он не в курсе.
Человек, короче, жену отправил на аборт, я говорю, ты что творишь, блин, пускай дети уже рожают. Он говорит, нет, не могу, потому что не прокормлю.
Вот так, то есть бедные, наоборот, более бездетные. Поэтому их именно и собирается казнить Губенко, что ошибочно, с моей точки зрения. Вот мы подсказали, Губенко сейчас поменяет точку зрения. Прекрасно, поехали дальше. Здравие хотят обязать производителей алкоголя размещать на этикетках информацию о вреде его избыточного потребления с указанием предельно допустимой дозы в миллилитрах в сутки. Министерство здравоохранения России предлагает указывать на бутылках максимально допустимую дневную дозу, ну, суточную дозу алкоголя. Ты понимаешь, к чему это приведет?
К чему?
К тому, что мы будем воспринимать, что это минимально допустимая доза. Ну, конечно. То есть, это вес взят или не взят? Вес взят, понимаешь? Ну, мы будем серьезно...
Это вообще не считается.
Для пацанов, нет, для пацанов будет... Там написано, например, что вы можете этого конкретного алкоголя, который написан на бутылке, потребить 3 бутылки, потом умрете, после этого умрете. Значит, мы, пацаны, будем считать, что это и есть минимум, разминочный. Разминочный.
Нет, я думаю, что проблема в том, что там вот эти дозы, да, допустимые, да. Они же на самом деле, это, ну, это вообще смешно. Сколько там, ну, 100, считается 100, полбокала вина, это нормальная допустимая доза.
Капля алкоголя убивает лошадь, да. Не алкоголя, а никотина.
50 убивает граммов клич, да. Там, миллилитров клич.
Но мы же не лошади, ну, понимаешь.
Мы конечно. Же не лошади.
Мы же не лошади, значит, можно и литр и так далее. Если они напишут любую... Вот я объясняю. Если Минздрав обяжет производителей написать любую цифру, она будет воспринята в обществе как начальную, как ГТО. Готов к труду обороне или нет? Вот начальная цена. Будет написано, ты должен выжрать бутылку вот такую водки, ты можешь выжрать один такую. Точка. Точка.
Вот маркером, значит, отмечать на бутылке.
Маркер,
вот
да.
Засечка, да. Минимум, миниморум.
Абсолютно верно. Все, вот это будет занятие по личному плану. Так, приступили, товарищи, придешь, покажешь пустую бутылку. Все, вперед. Конечно. Значит, смотрите, саратовский гаишник, еще, мы продолжаем нашу жизнь, саратовский гаишник украл эпилятор и презервативы в гипермаркете из-за нищеты. Мне нравится описание его самого. Это 25-летний сотрудник ГИБДД. 25-летний, молодой парень, он еще не успел, так сказать, поднять кэш. Он себя поднимает начальство, 25 лет, я думаю, работает на начальство все еще. Ну вот, может быть, как ординатура, знаешь, такая. Вступил.
Да.
То есть он работает.
6 лет в ординатуре.
6 лет в ординатуре работает на главного врача, на главврача. Конечно. И этот 25 лет ему, он вошел туда в органы, ему говорят: до 30 будешь работать на нас, потом на себя. Ну, это нормально, барщина. Хорошо. Значит, 22 апреля в дневное время сотрудник одного из структурных подразделений полка ДПС по городу Саратову вошел в гипермаркет, расположенный на территории Волжского района города, и вошел с женой. С женой. У него дочь родилась только что, новорожденная. А есть еще 9-летняя девочка. Представляешь, ему 25 лет, у него есть 9-летняя девочка.
То есть в 16?
Которую он насочинял в 16.
От той же жены своей или откуда?
Но, значит, совокупился в 15. 15, он уже знал, что будет в ДПС работать в 15. Он говорит, хочу я пойти в ДПС. И у него 9-летняя девочка.
Тщерь.
Да, тщерь, и все. Он говорит, две тщери уже, есть новорожденная и 9-летняя. Но 9-летняя, может быть, кстати говоря, у жены, не от него.
Вот,
может быть.
Вопрос.
Может быть. Падчерица. Хорошо. Он на нее зарабатывает, бедный горбатец. Купили они подгузники, то, все, все. В конце шопинга Сергей, его звали Сергей, он понял, что ему не хватает денег на эпилятор.
Для жены.
Для жены, но она мохнатая все время. Он говорит, ну сколько можно?
Ну после родов, но Сергей не успел оклематься.
Роды ты не рожал, ты не знаешь, там их выбривают. Которая попросит... А? Да, Даша сделалась пунцовой. Даша сделать пунцовый, абсолютно. Даша. Значит, слушай, значит, он обещал жене эпилятор, когда она просила. А также обещал жене презервативы. Сколько, она говорит, сколько можно плодить детей. И он говорит, я подошел и психанул. Я положил бритвенный станок. А, не эпилятор, значит, а бритвенный станок.
О-о-о.
Он положил бритвенный станок и 5 пачек презервативов за пазуху. А также положил туда целую пачку ручек и жидкость от коррозии металла. Одновременно, потому что он говорит, ну...
Все это пригодится для все, одного... Все это
пригодится, да.
А подождите, вот здесь он пожидился на эпилятор. Вместо этого нормальный какой-нибудь, с трехстаночный. Взял обычную бритву и презервативы. Говорит, буду я бриться, и ты потом...
И жидкость от коррозии металла.
Бритву смазывать, чтобы она не заржавела в ванной. Понимаете? Точно вам говорю.
Полицейскому не повезло. После оплаты покупок охранники остановили его и спросили, есть ли неоплаченные товары. А ты намек такой, знаешь, такой намек. Они сказали, скажи, пожалуйста, у вас есть неоплаченные товары? Потому что они видели в камеру. Он сразу сознался и сказал, разрешите, я оплачу. Ну, честно, человек. Но охранники его сдали. Он зарабатывает, гаишник, гаец. 30 тысяч рублей в месяц. Там, в Саратове у себя. Мне кажется, что здесь он зарабатывал бы больше. Здесь у нас больше зарабатывают гайцы. На которые содержит семью, в том числе жену, что отвратительно, и престарелую мать, что вообще ни в какие ворота
не лезет. А ребенка вообще, на ребенка уже не хватает.
Нет, семью это дети. А, семью. Семья это дети. Вдобавок еще и жену, которая могла бы сама кормиться. Сама могла бы ходить на промысел.
Но она рожала.
И то есть она выбыла из производства.
Да.
Значит, и престарелую мать... Что вообще просто возмутительно. Часть денег уходит на аренду жилья. Сам он не саратовский, он из колхоза имени 22-го партсъезда. И в Саратове снимает квартиру. Господи, за 30 тысяч. 30 тысяч. Две девочки. Значит, мать и жидкость от коррозии металла, и жена еще. Которая хочет эпилятор, холера. Не может вырывать пальцами. Или пинцетом ходила бы вырывала. Понимаешь, в чем дело? Слушайте.
Знаете, в Азии видела ниткой, делают эпиляцию ниткой на пляже.
Что ты говоришь, как?
Клянусь, я не пробовала вообще, я просто подошла посмотреть, мне было интересно.
Да.
Она, значит, берет нитку обычную совершенно вот такую из катушки.
Да.
Вот, и каждый волосок так подхватывает.
Она его за узелок вяжет или
это,
нет?
Это происходит моментально, непонятно. То есть она не закручивает, она вот просто его так обматывает, как будто бы волосок каждый.
Да. Невероятно ловкие ручонки.
Да, это происходит с бешеной скоростью. Я так и не поняла технологию.
Боже.
Но мне кажется, ей нужно освоить эпиляцию ниткой.
Так ты должна пояснить термин «пожидился». Это как немка его сказала или как русская?
Нет.
Она сказала его. Она сказала его, как русская. Как
честное
русская.
Слово.
Простите, Кнорры, пожалуйста. Она сказала его, как русская. Если бы она его сказала, как немка, то нам бы пришлось объявить ей выговор. Слушай, это самое. Тюрьма – это ад для России. Значит, бывший глава Мариэл Леонид Маркелов, арестованный по подозрению в получении взятки, руководил субъектом федерации Мариэл. Он пожаловался... Мариэл, это по-русски как будет? Марийская республика, правильно? Сейчас начинается вот с этими... Но я в хорошем смысле, я пытаюсь понять просто, сопоставить с картой, которую я видел в детстве. Это марийцы они, марийцы.
Да, марийцы, да.
А, марийцы. Мариэл. Ну, хорошо. Л, что бы это ни значило, наверное, предлог или артикль, не знаю. Значит, хорошо. Пожаловался на условия содержания в московском СИЗО, Лефорту. Он сидит в Лефортове, это лучшее место на планете Земля. Лефорту, это считаешь, что поехать в Барселону. Это то же самое. Нет? Об этом он рассказал Еве Меркачевой. Это подружка Сантьяновшки, знаешь, Ева Меркачева.
Нет, не знаю.
Да, они подружки, они ходят по тюрьмам все время. Так, Маркелову рассказала, что при задержании сотрудники ФСБ собрали для него все необходимое. То есть, сотрудники ФСБ нянчили его, абсолютно, собирая
носочки.
Носочки, подгузники. Трусики взял? Спрашивают. Полгода полковник сидел там. Так, давай, по списку, пробежимся по списку, давай, ну давай, карандашиком отмечай, давай. Вот, он все собрали, сотрудники ФСБ, заботливые люди. Но теперь ему не дают пользоваться своими вещами в СИЗО. То есть, собрали, но не дают. У него нет собственной одежды, в том числе нижнего белья. У главы субъекта федерации. Ходит об швы, трется этим. Маркелов заметил, что у него нет близких родственников, которые могли бы приносить ему передачи. Нет, не знаю. Куда делись-то?
Подождите.
А в Лефортове, напомнил Маркелов, до сих пор нет горячей воды. Ну, это профилактика, наверное. Профилактика. Потом будет появиться горячая
это
вода.
Просто до 15
в июле, мне кажется, в июле появится горячая вода. К июлю будет горячая вода сколько хочешь. А? Дальше. Баня положена только раз в неделю. Ну, правильно, можно протираться. Полотенечко.
Обтиранием?
Полотенечко.
Край. А воды нет.
Холодная же есть.
А холодненькая есть.
Холодненькая, она бодрит. Берешь край полотенечка, чуть-чуть, с мыльцем так, чуть-чуть, и обтираешься, обтираешься, обтираешься. Потом этот же сам
другим
край.
Другим краем.
А другим краем вытираешь, 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 да. вытираешь. И все, и чистенький, и сухой все время. Вот. Неужели я заслужил такое отношение, говорит бывший глава Мариэл Леонид Маркелов. А расскажите моим друзьям, среди которых есть депутаты, о моем нынешнем положении. Пусть они внесут изменения в законы, чтобы людям за решеткой жилось легче. Все, и все. Ну, и все, сказал. Ну, скажите, пожалуйста, а вы за что? За то, чтобы людям за решеткой жилось легче или посуровее? Сейчас, полковник, полковник, здрасте. Полковник, позвольте мне... Позвольте мне, да, позвольте мне объявить голосование прямо... Да, секундочку. Значит, смотрите, вы, слушатели, я обращаюсь к слушателям. Вы за то, чтобы людям за решеткой жилось полегче? 134-21-35. Или потяжелее, 134-21-36. Потому что у нас, ведь предварительное заключение, у нас люди рассматривают как, собственно, вид казни. Поэтому чоп-то полегче. Наоборот, потяжелее, чтобы там, сказать, там и били за ножом.
Сергей, я бы здесь сказал, во-первых, расскажите моим друзьям-депутатам, чтобы они знали, что воровать нехорошо, попадете здесь очень плохо.
Здесь очень плохо. Знаете, что, да, я меня, что смутило? Да? Смутило, ему дают 25 метров туалетной бумаги на месяц.
О, я не могу...
Я знаю, это в день получается 83 сантиметра. 83 сантиметра туалетной бумаги. Я бы затруднился с ее использованием. Мне показалось, что это многовато. 83, да ты показываешь 50.
Я как раз об этом 83. Говорю. Я не могу просто охарактеризовать термин человека, склонного к длительным и частым дефекациям в прямом эфире, да?
Нет.
Но все поняли, да? Я человек...
Нет, 83 сантиметра в день. Мне кажется, я бы... Я половину бы продавал.
Вы же знаете, я в Лефортово пробыл достаточно долго, да?
Да.
Но, правда, в кабинете в другом немножко, да?
Да.
Не в камере, а...
Скажи, что это изысканнейшее место. Изысканнейшее место.
Да, это лучший изолятор страны.
Ну, Мариот Палас, да,
конечно, я знаю. Конечно, да, там Лефортовский замок, штука достаточно возрастная и так далее. Но условия там вполне хорошие, поставка горячей воды, правда, зависит от города, так что все претензии к Собянину.
Да.
Обязательно, но не это самое, ни в коем случае не к начальнику изолятора. Вот, то, что забирают одежду и переодевают, ну, поймите правильно, привычки такие, так сказать, там же всякие шпионы и так далее. Вдруг у них там...
Да.
Ну, то есть привычка на работу у меня, вдруг там микропленку какую или пилочку
протащит. А что, до сих пор нет средств проверить, есть ли в трусах и носках вилочка и шпионская какая-то ручка?
Или, то есть, Даша, откройте в интернете, посмотрите, что такое микроточка, например, да, или еще что-то. Там всякие пакостные штуки могут быть очень мелкие и прочее. На всякий случай отбирают, проверяют, потом периодически дают.
Мне кажется, они должны ходить нагими. Я бы вот, если бы я устроил тюрьму...
Нет, там выдают вполне себе приличную одежду, ничего там страшного. Просто человек, извините, сколько там...
Ну, что спрячет?
Обвиняется, сколько там?
Да.
Счет-то на миллиарды, по-моему, получается, да? Ну, да. Привык он, наверное, не так.
Вы не привыкли жалеть. Вы не привыкли жалеть узников. Вот,
Сергей, сколько у меня их через мой кабинет проходило, таких вот узников, да?
Но, все сплошь подонки.
Говоря,
все сплошь подонки.
Ну... Когда посчитаешь вот те суммы, которые прошли через них, ну, это еще один бюджет.
Наконец-то губернатор живет как среднестатистический житель Мариэл, говорит Юрий. Я останавливаю это голосование, и вот вам результат. Содержание в тюрьмах следует сделать более человечным. чтобы узникам жилось полегче. 73%. Содержание в тюрьмах следует сделать гораздо менее человечным, чтобы узникам жилось потруднее. 27%. И все-таки человеколюбие, ваши сердца посещают какие-то добрые чувства, я вижу. 73% за то, чтобы полегче. И я, на самом деле, за то, чтобы полегче.
Я тоже.
Да. Но я это тоже. Ужасно, это неправильно.
Ну, у нас же это же исправительное учреждение.
Какое исправительное? Это вид казни.
Да,
для русских это вид казни. Ты должен потерять там здоровье и умереть.
Да, получается, что да.
В сущности, это изъятие из жизни. Изъятие из жизни навсегда.
Да.
Если ты вернешься в жизнь, неважно, через 10 лет, например, вернешься.
Да, уже никогда не вернешься.
Ты уже вернешься больным, искалеченным, исковерканным человеком. Да, да, ты будешь уже где-то сидеть там на лавочке и все. Ну, он там вернулся. Ну, вот что больной человек.
Отрывать
больной.
83 сантиметра бумаги каждый день.
Абсолютно верно. Делить ее на 4 части, половину продавать. Я бы продавал. Я бы продавал.
Нет, обменивать надо, обменивать на сухое полотенчико.
Я бы продавал, причем на доллары. В рублях мне не надо.
И откладывали бы в стену.
Нет, я бы брезгливо говорил бы, ни в коем случае, никаких рублей нет. Доллары.
Надо отковырять в стене такую дырочку и туда засовывать скрученные доллары.
Доллары, да.
Ну как?
Насчет засовывать скрученные штучки, это самое... Был неприличный анекдот.
Зачем?
Был неприличный анекдот.
Ну хорошо.
Когда начинает качать в самолете, ты дышишь, не знаешь?
Нет.
Нет, начинает трясти в самолете, ну, наверное, все знают, это анекдот очень старый. Когда выходит стюардесса и говорит, командир передал, что наш самолет находится в зоне турбулентности, вообще турбулентность несколько сверхобычная, поэтому мы просим вас вырвать первую страничку из паспорта, скрутить ее в трубочку и засунуть себе в анус. А то сейчас упадем, такая неразбериха начнется. Такая неразбериха начнется. Поехали, в движение.
Подъем. В движении.
В движении, 6 баллов, точно. Значит, смотрите, на выезд из ГЭ Москвы в ГЭ Балашиху все стоит совершенно прочно. Никак никуда не едет. Вокруг коммунарки там у них ходок, но я знаю, потому что они там строят какие-то объезды и так далее. Там тоже ничего не едет, очень хорошо. Дальше. Приближаемся в центр города. И мы видим, что Кремлевская набережная, все, что касается Гарден-Ринка, вот этот Гарден-Ринк, это у вас Садовое кольцо тут в вашем городе прекрасном. Значит, это все стоит прочно. Бульвары даже выглядят предпочтительнее, хотя на Востоке на час по циферблату бульвары абсолютно чудовищные. Мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 25 апреля. Подъем.